Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Играй на дров, Сережа!
Часов 39 минут, четверг, 15 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва. Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко.
Я читал сегодня в слезах про Монику Левински. Она же, вот сказать, там рассказала наконец, как все было.
Ну, сколько лет прошло?
Да нет, же,
Дамита.
Ну, ты знаешь, что я тебе хочу сказать? Есть вещи, я уже много раз об этом говорил, что большинство людей рождаются бессмысленно вообще. Вообще бессмысленно. То есть рождаются ни для чего. Но те, которые рождены для чего-то, обычно рождены для чего-то одного. Ну, так сказать, там их миссия. Да? Отдать ключ Нео. Помнишь вот этот японский человек, который отдает ключ Нео?
Да.
Для того, чтобы он встретился с архитектором. И он говорит, и когда его убивают, он говорит, это моя миссия, я жил для этого всю свою жизнь, чтобы отдать ключ Нео. Вот так подавляющее большинство людей рождены вообще ни для чего. Ну, попусту рождены.
Передать соль в вагоне ресторана.
Нет, даже не для этого. Они просто попусту рождены. Просто попусту. А какие-то рождены со смыслом. Но этот смысл обычно один. Один. Поэтому Моника Левински, когда ты говоришь, она повторила, она не должна повторить. Она была рождена для того, чтобы показать стринги президенту Соединенных Штатов. Больше ничего. Понимаешь? Ты ознакомлена уже с этим рассказом ее? Вот послушай. Значит, выходит многосерийный фильм об общественно-политическом скандале, который спровоцировала связь Моники Левински и Билла Клинтона. Она сейчас в этом фильме делится. Как сообщает телеканал Fox News, эти события Левински также подробно описала в шестичасовом вот этом фильме «Дело Клинтона», который готовится к эфиру. Значит, что она рассказала? Она сказала, что она полюбила. Она полюбила президента.
Угу.
Ты понимаешь?
Да.
Когда она увидела? Когда, в тот момент, когда мы впервые оказались в бэк-офисе Белого дома, я вправду считала более важным тот факт, что тебя хочет человек, которого многие хотят. Так я думала, когда мне было 22 года. Она, ну, многие считают, что он привлекателен, и это само по себе интересно для женщины. Ну, многие считают, что он привлекателен, понимаешь? Женщина в этом смысле как бы увлечена общим мнением. Общее мнение в его пользу, и она увлечена этим мнением. Теперь смотри. Левински подумала впервые, когда она его увидела. Она сказала, фу, это же старик! С седыми волосами. Как она могла... Ее подруга, 21-летняя, сказала, что Клинтон категорически привлекателен. Фу, это же старик с седыми волосами. Как она могла найти его привлекательным? Подумала Левински. Но, простите, я вас дезинформировал. Она в этот момент его еще не видела вживую. Ну, видела на фотографиях, еще где-то.
Uh-huh.
Когда она увидела его вживую, она сказала... Я была поражена его способностью удерживать внимание всех, кто присутствовал в помещении. То есть он как бы входил в помещение, становился центром помещения, и все дышали вот тем, чтобы он увидел их, или заметил, или обратил свое внимание на этих людей и так далее. Всех электризовало его, невероятно его магнетизм какой-то, энергия, понимаешь, вот это все. Ну вот, и она, я была поражена. И потом было несколько кокетливых моментов. Она стала искать кокетливые моменты. Сама. Она говорит, я влюбилась. Она влюбилась. Ну, а почему? Пришла пора, она влюбилась, пишет Аспушкин. Аспушкин знал в этих делах, он разбирался, а?
Uh-huh.
Правильно же? Она рассказала, что с августа по октябрь у них было несколько кокетливых моментов. В какой-то момент у одного из сотрудников Белого дома был день рождения, на празднике которого присутствовал Билл. Я поняла, что мои стринги показываются из брюк. Что, Настенька, ты?
Очень интересно, такой захватывающий сюжет. Да. И дальше, что было дальше? А она что?
Нет, она... Она говорит, нет, подожди, я поняла, что мои стринги показываются из брюк. И я подумала, хорошо, я в игре. Я в игре. У нее азарт проснулся. Понимаешь? Азарт. Я знала, что он выходит из комнаты. И вместо того, чтобы поправить брюки, как я сделала бы в любой другой ситуации, я не стала этого делать. Это было незаметно для всех остальных присутствующих в комнате, кроме него. Я точно понимала, что он видит стринги. И я просто помню, как он задавал мне вопросы. Он подошел и стал что-то спрашивать. И в этот момент сердце сильно билось. И я выпалила, прямо глядя на него. Знаешь, ты нравишься мне. Ну, там с «ты» и «вы» есть нюансы. Угу. Ты понимаешь, да?
Нюансы такие, что там нет разделения, да, на «ты» и «вы».
Там нет разделения. Вы знаете, да, что в английском языке пока не существует «ты». «Ты». «Ты» вообще не существует. Вообще не существует никакого «ты». Кроме обращения к святым. К святым обращаются на «ты».
«До». Но в древнем, как
в
бы,
древнем, более, в древнем английском более раннем, в древнем английском было «ты»,
да.
А сейчас «ты» осталось только к святым. Поэтому «до» на «ты» обращается только к святым, а все остальные только на «вы». Но эта фраза переводится на «ты», потому что, может быть, до известной степени она понебратская. И поэтому «как бы ты». На самом деле «вы», безусловно, да? «Знаете, вы нравитесь мне», она сказала. Он засмеялся, улыбнулся и спросил меня, не хочу ли я пойти в бэк-офис. И я пошла. И я пошла. Она хотела.
Так это на вечеринке была?
Да. Нет, это был день рождения у одного из сотрудников. Прямо в бэк-офис. Прямо там, в Белом доме. В Белом доме.
Пицца, все дела.
Вот я запрещаю, конечно. Я запрещаю пить на работе.
Да.
Я лично,
да?
Да. А у них там, видимо, так сказать, вот это все есть.
Так нет, почему вы думаете, что они были пьяны?
Ну, я думаю, что какой-то там празднуют дни рождения.
У нас тоже...
Не, у нас просто праздную пиццу проставляют,
ну,
и все.
Ну, там, то же самое. Может быть, это да, вам кажется будничным, рутинным, а может быть, тут все ходят и это, дышат, и пытаются что-то выпалить,
не
но
знаю,
уже нет.
Не знаю, ну да. Так слушай. Было темно. Было темно. И в конце он спросил, может ли он меня поцеловать? Угу. В конце он спросил. А что было перед этим?
Бойчик, Бойчик, ты чего такой скромный? Бойчик, Бойчик. Как там вчера пела, я забыла.
Прекрасно,
поцелуй,
да,
меня,
да,
в щеку.
Она прекрасно пела, да. Ну так слушай меня, нет, я вдруг заинтересовался. Мне кажется, действительно это потрясающе, потрясающе.
А он говорит, ты... А он тоже что-то
дает? Нет, он пел, Бойчик, Бойчик.
Не готова.
Да, значит... Было темно. То есть, я не понимаю, они, наверное, общались. Она спрашивала ее, where you from, там, how much, там, ну, вот эти,
да,
вещи.
Да, who is on duty today,
нет, и нет, так далее. Нет, нет, он спрашивал how much, наверняка. Помнишь, это у Высоцкого прекрасная, прекрасная есть вещь? Я сказал, за 100 рублей согласен.
Да.
Если больше, с другом пополам. Она обиделась, ушла. Я говорю, не понял, почему. Она обиделась, ушла. Вот это, помнишь?
Да,
прекрасно.
Да.
Ну так вот, значит, а тут, я не знаю, что я... Смотрите, вот про Бойчика вот это. Сейчас.
Меня в щеку, Бойчик, Бойчик, ты чего такой скромный? Бойчик, Бойчик, давай смелей, но не бойся. На тебе потрёпанный Левайс, ты зовёшь меня гулять вместе третий раз, но боишься целовать, даже за руку взять. Так, я не поняла, я тебе нравлюсь или как?
Моника Левинская. Моника Франзона, поёт Франзона. Слушай, значит, я продолжу этот рассказ. Я просто пытаюсь её понять, Монику. Я её понимаю. Я понимаю её разочарование абсолютно. Послушай меня. Я согласилась. Через некоторое время я вернулась к столу. То есть там что-то было в темноте, но так. И, нет, он спросил, может ли он меня... May I kiss you? Он спросил. May I kiss you? Или can I kiss you?
Dance?
А вот may или can? Как ты думаешь? Can, мне кажется, can. Can, can, Can I kiss?
Should I?
Should I kiss you? Should I kiss?
Shall we dance? Я знаю точно, абсолютно. Наверное,
все остальные предложения. Can I kiss you? Или may I kiss you?
I must kiss you.
May. If I, if you can. Знаешь, ответ у меня был один лингвист знакомый. And when you ask him, can I do this or that? He answered, if you can.
А, ой, как смешно.
Да, if you, надо can, будет. If you can. Она ему сказала, if you can. Она говорит, can I kiss you?
Одобрить.
If you can. И все, это хорошо. Если ты можешь встретиться со мной в... Да, нет. Он ее вернул назад в зал и сказал, если ты хочешь встретиться со мной в одном из помещений, через минут 10, то приходи. И она пошла.
И это был тот самый раз? После которого платье.
А потом было раз, еще супер. Раз, еще много-много раз. Еще 40 раз по разу. Лучше 40 раз по разу. Нет, долго все было. А что ты говоришь, все было долго?
Да?
Конечно, у него не было в этот момент сигары, а потом уже было. И все это было при свете дня, и все это было прямо в овальном кабинете, и везде-везде. Ну вот. После случайной связи на празднике, это была случайная связь, то есть интим был в этот раз. Интим был в этот раз. Они регулярно виделись как в рабочей, так и неформальной обстановке. То есть у них дальше закрутилось. У них завязались отношения, однако они строились исключительно на условиях Клинтона. То есть Клинтон командовал, помыкал ей.
Парадом.
Да. У меня не было возможности связаться с ним. То есть он запретил выходить на него. Он сам выходил на нее, когда надо. Она была дежурная
артист
девушка.
Артист в городе. Ну, это говорят, Абдулов так... Ну, это слухи какие-то, я читала, что вот звонил, он приезжал в Ленинград.
Да.
И ну, у него был какой-то там тоже набор, значит, почитательниц приближенных. Он говорил, артист в городе, это был знак, значит, что надо это все бросать там и бежать. Но это якобы, не знаю, может, неправда.
Хорошо. У меня не было возможности связаться с ним. Если он позвонил мне, я не могла ему перезвонить. Таким образом, я была полностью в его власти. Мне очень грустно, когда я оглядываюсь назад. Я была 22-летней девушкой с работой в Белом доме. Она была на бесплатной стажировке. Кстати, ей не платили. Было бесплатно. Я должна была отдыхать по выходным, видеться со сверстниками, наслаждаться жизнью. А вместо этого я каждый день устремлялась в офис. В субботу, в воскресенье. Не имеет значения. В надежде, что он вдруг захочет меня увидеть. Она 7 дней в неделю сидела в офисе. 7 дней в неделю. В надежде, что Биллу понадобится вдруг или впендюриться, ну, или, сказать, там, да. Или вдруг он захочет. Или... А она тут, она рядом. Она говорит, в воскресенье просыпается, например, там, не знаю, в 7 утра, например, не знаю. И говорит, кстати, Маника, where are you? Она такая, говорит, I'm here, I'm here, I'm here. I'm happy, here, happy. Occasionally, случайно, говорит, I forgot my bag and I came to take it. А? Она говорит, и все, я забыла сумку вчера, и пришла забрать. И все, она все время дежурила на половичке, понимаешь?
Да.
Женщинам это нравится или не очень?
Да нет, ну как это может нравиться? Просто она там, я не понимаю, на что она, как бы, она делала зачем, чтобы она ждала, что он разведется с Хиллари, сделает ей предложение, в чем был смысл такого
поведения? Все женщины живут в выдуманном мире, в особенности в момент вот этого вот влюбленности. Момент влюбленности.
Про мужчин мы сейчас помолчим, да?
Мужчина, мы абсолютно не права. Нет? Значит, мужчина, нет, дайте я просто расскажу некоторые вещи. Я тебя веду по жизни, Настенька, веду по жизни. Мое счастье, я тебе скажу. Можно сказать, мое счастье, что ты все забываешь. Поэтому я многократно тебя веду по жизни, многократно. Теперь послушай, мужчина идет к флажку. Он идет к флажку на холме. А флажок у мужчины и у женщины разный. У мужчины дойти до флажка – это взять ее. А у женщины это примерно выдать замуж и женить своих детей, впоследствии появившихся.
Но у меня вопрос.
То есть этот флажок в разном месте стоит. Внимание.
Зачем?
Женщина мысленно ставит флажок. Я его покорю. Потом он сделает предложение, потом мы поженимся, потом у нас будут дети, потом они пойдут в школу. Сначала, значит, они будут там в детстве, потом они пойдут в школу, потом будет трудный период, потом будет легкий период, потом они поступят в университет, потом они поженятся, И вот примерно до сих пор женщина держит флажок в башке.
Какая, господи.
Держит флажок в своей башке. Я тебе объясню про женщин. Ты же не знаешь.
А там, глядишь, и пенсия, наконец-то, слава богу.
Ты инопланетянка. Женщина здесь флажок. А у мужчины флажок. У мужчины тоже флажок. Дойти, взять.
У меня вопрос.
Теперь дальше тебе объясняю.
Что побуждает мужчину продолжать возвращаться к одной и той же женщине после того, как он взял этот чертов флажок? Зачем он это делает?
Это привычка.
Да какая привычка?
Да я тебе хочу сказать. Нет, дорогая, ты не понимаешь, технически президент Соединенных Штатов технически может это делать, вероятно, мы можем догадаться, что президент Соединенных Штатов может покорить много сердец. Однако технически и теоретически, это разные вещи, теоретически он может покорить много сердец, а технически, вот тёлка тебя ждет, вот и все. Понимаешь, в чем дело?
Да.
То есть технически она дает. Вот и все. В любой момент готова.
Вот и я к нему, нет вопросов.
Дело. Технически, я тебе объясню. Он уже больше ее не хочет покорить. Она ему нахрен не нужна. Но технически есть куда сунуть всегда. Она все время дежурит. Она дежурная.
На что рассчитывал? Я вопрос задала. Зачем ей нужно было там сидеть? Ну,
она сидела, потому что она не могла ему позвонить и договориться. Поэтому она должна была быть поблизости. Вдруг ему впендюрится. Она уже готова. Она торжественно рада и все на свете. Понимаешь, в чем дело?
Да.
Она такая: я случайно здесь, да. Да, мистер президент, и все. Мистер президент, I'm here, и все. Я готова. Понимаешь? Поэтому он на ней жениться не собирается, строить с ней жизнь не собирается. Она есть. Ну, она есть, и хорошо, и прекрасно. Потом она ему надоела окончательно, даже технически. Она ему надоела, и он ее перевел в Пентагон. Когда Левинский перевели в Пентагон...
Наверное, сжимался перед тем, в душе, знаете, перед тем, как зайти на работу в Белый дом, зная,
да,
что там где-то,
да,
на коврике или там
у меня был диванчике. У меня был один знакомый, который тоже избегал работы. И я тебе серьезно говорю. Потому что он говорит: я не могу идти на работу, потому что меня встречают «esos ojos de vaca enamorada». Он говорил. Он говорил по-испански. Он говорил «esos ojos de vaca enamorada». Он говорит: когда я захожу на работу, я вижу глаза влюбленной коровы. И вот эти глаза влюбленной коровы — это когда тебя женщина любит, а ты ее нет. Uh-huh. Понимаешь? И это глаза влюбленной коровы. То есть я время от времени преподаю вам испанский язык. Запомните, пожалуйста, этот термин. Это когда женщина в вас влюблена, а вы нет. Она смотрит на вас con ojos de vaca enamorada, глазами влюбленной коровы. Понимаешь? И он говорит: я не могу на работе сидеть. Она все время на меня смотрит, все непрерывно, и у нее глаза какие-то влажные.
Хорошо.
Нет, а не поймешь, понимаешь, когда баба влюблена и все время на тебя глазами влюбленной коровы смотрит, это тяжеловато. Это какой-то прессинг такой.
Это лучше, чем глаза влюбленной козы, мне
кажется. Ты думаешь? А глаза влюбленного быка? Как тебе?
Ужас, один сплошный ужас.
Послушай меня, ее... Нет, давайте расскажем эту судьбу. Эту несчастную... 20 год. Он ее перевел в Пентагон. И она говорит: господи, зачем? Я хотела... Нет. А она говорит: Билл, how can I do it вообще? Она ему говорит: а? What's your problem? What's the matter? I don't understand you. Она говорит ему. По-хорошему, слышишь?
Да.
Значит, он говорит: скотина такая, он же кобелина. Но ему, он от нее устал. Она смотрела глазами влюбленной коровы. Понимаешь?
И он ей должен был сказать: или я, или ты.
Нет, она ему сказала, если я переизберусь, я переведу тебя обратно в Белый дом. Он так сказал. Он говорит: сейчас временно надо тебе пока в Пентагон, временно. А потом, дорогуша, я возьму тебя назад. Но сейчас так надо для нас. Для нас. А?
Угу.
Я представляю, это любовь. Она говорит: хорошо, ради тебя.
А соль стоящая, да.
А соль, абсолютно соль. Он говорит: а соль, если я снова приду на корабле, то а соль, ты снова будешь и все. А она такая говорит: для нас, если это для нас, мы... Ну, женщинам очень нравится такое местоимение в множественном числе. Для нас, да. Это мы решили. Мы с Биллом решили, что я пойду пока в Пентагон. А потом, слушай, она ему все время верила. И она пошла в Пентагон. И маслянистые взгляды генералов дерзко отвергала, понимаешь?
Вот я думаю, она ее туда направила, чтобы она себе мужа там подобрала.
В том-то и дело, в том-то и дело. Конечно, она отправила ее в армию. В армию, самое перспективное место.
Ну и что, не получилось?
Для замужества, товарищи. Конечно.
Она же вышла она... замуж в итоге, или
нет,
она так и ждет?
Нет, она ждет его, не знаю. Нет, ну, наверное, может, он снова
переберется. Часовой фильм, это многовато для этой истории, мне кажется, нет.
Да, она говорит, я не... Это было не то, о чем я грезила. Возвращение к любимому мистеру президенту так и не произошло. И, наконец, она решила, что ее бросили.
Так.
Да. Но она говорит, нет, непосредственных половых контактов в овальном кабинете не было. Опосредованные были половые контакты. Они посредственно. Почему? Они всегда, когда нужно было заняться сексом, выходили в частный офис кабинета президента. То есть у него есть официальный офис, овальный кабинет, а они выходили в соседнюю комнату, где у него частный офис, как бы маленький кабинет, его личный, как бы, где он не принимает никого, понятно, да? И они туда ходили, и вот там были сигары, и все это в движении.
Подъем. Движение.
Какой конфуз. Ну так вот, нет, да, значит, движение. А общая загруженность по Москве 5 баллов, 6 баллов, значит, Ленинградское шоссе 7 баллов в Москву, значит, и так далее. Я смотрю на прекрасную карту, которой у вас нет, товарищи, и это возвышает меня в ваших глазах, я полагаю. Значит, смотрите, например, общая загруженность по Москве 5 баллов, куда, не понимаю, ну неважно. Значит, машин в Москве сейчас... На дорогах 110% от нормы, 110%. Вот это солнце, оно дает вам иллюзию, что вам хорошо. Вам ни хрена не хорошо, 110%, понимаете? 745 192 машины. Новости!
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет,
Гранёров Сережа.
Девять часов шесть минут, четверг, 15 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Да. Слушайте, теперь я понимаю, с кого лепили покойного Андервуда, прости господи. Гриш нам Александр. Точно нет. Ну, конечно, они лепили. Они очень многие. Моника, поиграем в слоника. Нет. Скажи, пожалуйста, Настя, я продолжаю эту тему. Бедолаги Моники, которая до сих пор, так сказать, там любит президента, безусловно, любит. Она в отчаянии его любит. Ну, она продолжает, конечно, естественно, проживать этот момент, самый главный момент своей жизни, несмотря на то, что проходит. Шли годы.
20 лет.
Да, 20 лет, да. И, соответственно, ей было 22, ей сейчас 42. Фотографии ее благоразумно никто не размещает. Потому что она была в теле уже тогда, я думаю. Ну, хорошо. Значит, я просто хочу тебе задать вопрос. И слушайте, любая может захомутать любого?
Не, ну, даже ученые говорят, там, какой-то запах, химия, там, люди хотя бы чуть-чуть...
Зачем ты гнусавишь при этом, скажи, пожалуйста, когда ты говоришь про запах, ты начинаешь гнусавить для того,
я
чтобы...
Я не ожидала такого
издать
вопроса.
Запах, для того, чтобы издать запах?
Нет, или, наоборот. Или
не издать запах. Как ты это делаешь? Скажи, значит, нет, мне интересно, любая может захомутать любого или нет?
Но вот есть возрастные...
По бабе, нет, по бабе. Сергей, ну, скажи, по бабе. Подожди, да, нет, скажи, давай. Ну,
вы
нет.
Же,
а?
Вы
да,
же женщины, сами рассказываете.
Я?
Теперь любая...
Алло, так, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Тёлочка.
Да, лимузин.
Ну, знаете, практика показывает, ну так, глядя со стороны, что, в общем, да.
Любая любого.
Ну, это дело случая, понимаете, в чем дело? То есть, как бы щелк, особенно под влиянием, скажем так, алкоголя.
Ну, там, может быть, и не было алкоголя. Там были стринги, она показывала стринги.
Ну, хорошо, ну, в данном случае, допустим, не было. Но вот захотелось. А почему нет? Живые люди. Неважно, что, какое положение в обществе они занимают. Природа есть природа. Случилось, случилось. Потом, может быть, они оба пожалели. Ну, может быть, не оба пожалели.
Да.
Но в тот момент...
Нет, ну как это происходит биологически, мне интересно. Если пытаюсь биологизировать... Я пытаюсь биологизировать. Любая любого, если захочет, или нет?
Ну, биологически, как сказать, желание возникло в данный момент, здесь, сейчас. А вот она жертва. Здравствуйте. И все не случилось,
знаю,
как бы.
Не знаю. Я не знаю, потому что я на самом деле, моя жизнь доказывает мне обратное.
Что ваша жизнь
доказывает? Мне доказывает меня жизнь моя, доказывает, что наоборот, ровно наоборот. Я можно скажу что-то?
Что?
Ну, я тебе говорю, мне не один год по жизни. Стоит женщине, вот я очень серьезно сейчас говорю, стоит женщине сделать полшага в мою сторону, как я обрываю просто ножами, топорами, все, рву и все. Первое слово, первый намек, понимаешь? Поэтому я бы ее послал, но она сказала, ты мне нравишься. Для меня это, ну, то есть она первая сказала Клинтону, да, ты мне нравишься. Она решила воспользоваться. Для меня женщина, которая проявляет инициативу, хоть микроскопическую, микроскопик, для меня сразу до свидания. Все, до свидания. Понятно, да? То, что я привык к схеме, в которой я абсолютно, я проявляю инициативу, понимаешь? Если она хоть сколько микроскопически, хоть полвзгляда, я такой, ага, до свидания, понимаешь? Поэтому вот эти все охож за бака и намурада, эти глаза влюбленной коровы на меня не действуют, например. Ну, правда. Я понимаю, что я могу воспользоваться, и я не пользуюсь никогда. Я могу воспользоваться, я понимаю сигнал, я его отвергаю ввиду ее инициативы, понимаешь? Поскольку она инициативна, до свидания, понимаешь? Вот это интересно, ну, я не знаю, так сказать, для меня это действует так. Еще, самая страшная фраза, я хочу, чтобы ты познакомился с моей мамой, конечно, еще хуже. Это хуже, чем если она тебя схватила сразу брюки, вот там, вот где ноги сходятся. Если она хватает тебя сразу рукой там, это примерно на втором месте, а на первом фраза «я познакомлю тебя с мамой». Ну, или там «ты мне нравишься», или еще что-нибудь, или там, сказать, там какие-то косые взгляды и так далее. То есть это, для меня это убийственно абсолютно. До свидания. Все. Понимаешь?
Понимаю.
Но мог бы пользоваться. Но я не пользуюсь. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте, доброе утро.
Да.
Ведущий, уважаемый.
Да, вот мне психолог пишет, поэтому у тебя отношения вообще не с женщиной, а с...
Ну вот глядите.
Я прочитаю вам замечание психолога, который мне написал. Поэтому у тебя отношения не с женщиной, а с самим собой. Может быть. Может, я такой Павлик?
Правильно. Нет, я вам скажу, у меня, конечно, опыт не такой большой, как у нашего постоянного слушателя Михаила. 3000 у меня не было. Ну, я на 300 где-то, наверное.
На трехстах, давайте склоняться.
На трехстах. Ну, на самом деле, я вот не женат уже, да, десятый год, я вдовец, и на самом деле меня покорить тяжело.
Тяжеловато, да?
А мы не... Глаз появляется, это сразу...
Ты не хочешь, конечно, потому что она берет тебя, она берет вожжи, ну пусть сама катается, только без меня.
Понимаете, я здесь с вами полностью согласен, когда только это появляется правильный коровий взгляд, ты думаешь, а нафиг оно нужно?
Не нужно, это гемор адский сразу, да. Слушай, я хотел... Вы согласны с моим идеалом женщины, которую я проповедовал уже много лет? Это женщина, которая отвечает всего две фразы. Это вы помните, да? Значит, первая фраза на любое ваше слово, она должна говорить: «Мне очень стыдно».
Нет, еще должна быть голова квадратная, чтобы вот эту кружку пива ставить.
Нет. Идеальная женщина отвечает две фразы. Первая фраза всегда на любое ваше слово, на любое: «Мне очень стыдно». Вторая: «Хорошо». Ну, здравствуй, так сказать, здравствуй. Это скучно, это скучно. А? Нет, ну я умоляю, послушайте. Это самые богатые диалоги, которые возможны. Вы говорите, ну, привет.
Ну да, да, да. Привет. Лучше молчаливая, глухая, слепая и с квадратной головой. Это вот
да, 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 да. Глухая, у Генри есть такая.
И без, да, и без матери. Без
у
матери,
Генри, так. Спасибо. О Генри описывает идеальную женщину.
Я его перечитываю.
Да, о Генри описывает гениальную, идеальную женщину, как слепо глухо, нет, глухонемую и к тому же круглую сироту.
Это вот, да, писал. Да, да. Ну и еще квадратная голова обязательно.
Спасибо. Нет, на самом деле, я уже говорил, что мой идеал женщины, это она говорит две фразы. Ты говоришь, например, мне очень стыдно, а вторая фраза хорошо. Ты говоришь, например, привет, я заскочу, например. Ты говоришь, да? Привет, я заскочу. Она говорит, мне очень стыдно. Ну, она говорит, мне очень стыдно. Ты говоришь, да нет, я на 15 минут. Она говорит, хорошо. Я говорю, например, и так далее. Понятно, да?
Угу.
Ты поняла?
Да, вы уже, да. Вот я не первый раз уже это все слышу.
Ладно, ладно. 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро. Это Серега из Надыма.
Здравствуйте, Серег.
Да, ну вот мы все по теме, да?
Да, по теме, да. Чуть-чуть. Ну, чуть-чуть еще, да.
В общем-то...
Этот прекрасный четверг, говорить не о чем больше. Поэтому. Да.
И мне очень повезло с моей женой, кстати. Да. Она мне за день говорит три слова. Это... Привет, пошли кушать и спокойной ночи. Спокойной ночи. А когда нужно аудиенцию, то я ей по смс-ке пишу, она вдруг по комнате приходит, и все у нас...
Вообще без слов.
Не,
без
вы слов. Не знаете, установите Телеграм, и не надо никого, чтобы никто никуда не заходил, потому что поговорить дома невозможно нормально, потому что все время кто-то подходит.
Я в мессенджерах
рассылки. Надо все... Дела, да. И там потом по переписке можно восстановить то, что кому обещал и обязался сделать. Правда?
Во сколько? Я на все мессенджеры рассылаю, и все клево происходит.
Да, вы молодец.
На диване, и когда надо.
Какой адский мачизм, пожалуйста, адский мачизм.
Почему? Как женщина ведет себя сеанс, точно так же.
Сеанс адского мачизма. Ну, расскажи мне, почему женщина... Нет, расскажи, точно ну что значит женщина.
Да, если что-то надо важное сообщить, надо писать, безусловно, мессенджер. Никаким голосом это все никто ничего не слышит, а так точно прочел. Видно, две галочки стоят синие, значит, все, дошло.
Нет, надо открыть. Ты знаешь, что мы подписаны на мириады каких-то каналов в Телеграме, и я... Я, например, когда сказать, мне просто мешает, что там 18 каких-то сообщений, а я не читал. Сейчас я зайду, секундочку. Значит, в Телеграме, например, у меня говорит Москва.
Сверху пин подвешивать.
Да знаю я. Ну, слушай, у меня, я это знаю. Ну, смотри, говорит Москва, у меня один непрочитанный, да?
Да.
А, значит, от жены два. Нет, ну я их прочитал уже. Все, прочитал. И вот я показываю, что прочитал. Но иногда я просто пролистываю так скроллом, быстро скроллом, не читаю текста, просто чтобы меня не висела фигня.
Да.
Ну, например, Низ Игорь сейчас, я открываю «Контрабанда», «Серый брокер», дальше читать не могу. И я скроллом прочитываю. «Богданова следует», последняя строчка, «Богданова следует», все, я прочитал. Что там написано, я не знаю. Ну, откуда мне знать, правильно?
Да.
Ну, все. Значит, так, поэтому, когда ты общаешься, ты думаешь, что муж прочитал, это ошибка.
Неправда.
Муж еще не прочитал.
Нет, 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 конечно, да. Если вдруг... Конечно, конечно, безусловно, да. И потому что это основа семейных отношений. Невозможно с партнером как бы ничего сделать.
А вы в Телеграме общаетесь?
Более того, дальше...
В Телеграме общаетесь?
В разных.
В разных.
Да, еще бывает по темам, да, да, да. Чтобы не путалась там одна тема с другой.
Да.
Вот, да. Разделяешь. И еще нужно иногда добиваться ответа.
А для любовной говорит, переписки? Для ответь. Любовной переписки еще более секретный мессенджер.
Какая любовная переписка?
Нет, я
о чем вы говорите?
По делам нет. В аптеке будешь, купи.
Я люблю тебя.
Нет, нет, нет.
Испугайся.
Ты права, ты права. В каждой семье есть целый ряд мессенджеров, которые используются для разных целей. Совершенно верно. Ну вот.
А для того, чтобы говорить приятные вещи, его сразу можно удалить.
Нет,
это
бессмысленно. Я тебе объясню. Значит, в Телеграме. Сейчас я тебе объясню. Вот у меня в Телеграме. Сейчас найду переписку с женой, и я, рискуя собственной головой, какие-то вещи прочитаю. Ну, сейчас, минуточку. Сейчас. Купила стаканчики с единорогами. Это жена мне все. Ну, все. Не понравились скатерти. Ну, просто. Пришлось сдать Варины сапоги, потому что производственный брак с молнией всей партии. Ну, это жена мне пишет. Значит, секундочку. Еще. Что-то было у меня, какая-то инструкция, что я должен купить. Что я должен купить в магазине. Ну, и так далее. Какие-то такие инструкции. Это в Телеграме, слышишь?
Да.
Значит, но совершенно другие вещи идут уже в триме, в сигнале, там уже другие вещи.
Понятно.
Понятно, да?
Ну, а для с смайликами достаточно
для каждой эмоции, разбавить. Для каждой эмоции существует свой мессенджер, понятно? Есть еще для каких-то эмоций Facebook, мессенджер и так далее. То есть мы с женой переписываемся в четырех мессенджерах. Понимаешь? Да. А ты нет, ты не так, да?
Почему? Я же сказала, в разных.
Не, а еще я забыл, в WhatsApp мы переписываемся в 5 мессенджерах. Мы переписываемся в 5. Для каждой эмоции есть
свой. В разных. А ссылки полезные там еще в 4-е, там, 6-е место. Да. Это все очень...
Ладно, послушай меня.
Работает.
Давай примем еще один звонок, но потом надо как-то и закругляться уже. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, потрясающе, конечно. Мужчины настолько наивны, что некоторые, дожив до 60 и больше, до сих пор думают, что выбор делают они.
Да.
Сергей, ну, полностью, пора взрослеть, мне кажется.
Ну, давайте, ну, Диана, ну, введите меня в этот мир взрослых, который я ненавижу. Ну, введите. Что?
Не, ну, послушайте, женщина — это богиня. Вы же согласны?
Абсолютно. Да? Абсолютно.
Да. Женщина лучше мужчин.
Лучше. 1000 раз.
И почему же вы думаете, что вы управляете ей, а не она вами?
Ну, если она управляет мною, глаза в пол, и отвечая мне очень стыдно и хорошо, то такой способ управления мне подходит.
Но, тем не менее, это управление вами. Пока она не захочет, вы не обратите на нее внимания.
Конечно.
Даже отвернувшись от вас.
Абсолютно верно. Я же дурачок, зайчик Дурасел такой с батарейкой в жопе. Понимаете, в чем дело? Абсолютно. Я абсолютно. Поэтому она точно просчитывает.
Это замечательно, да.
Она точно просчитывает все мои траектории. Потому что они понятны. Я понятен.
Да, они примитивные и прямолинейные.
Абсолютно верно. Я есть плоское, простое животное. Такой рисунок.
Да. Лично она абсолютно объемна, трехмерная.
В том-то и дело. Поэтому, если она понимает, что управлять мною надо через взгляд в пол, она управляет мною через взгляд в пол. Вот и все. Взгляд в пол.
Хорошо, замечательно.
Спасибо.
Хорошо, что вы это понимаете, слава богу.
Спасибо большое, спасибо. Хорошо. Ладно, нет, хоть одна женщина. Выступила бы хоть одна женщина, не одной женщины. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, добрый день.
Здравствуйте. Ну, подтвердите
нам. Меня зовут Нелли. Да, мы как раз хотели женщину услышать.
Да, вот мне очень интересно, да. Скажите, пожалуйста, ну все, вы управляете ситуацией всегда и во всем, верно?
Да, вы знаете, я, может быть, вас немножко там очарую или огорчу, но в любом случае, если бы я хотела вас очаровать и была бы с вами рядом, я бы это сделала с легкостью.
Мужчина легко просчитывается.
Конечно, конечно. Это поставить себе цель, задачу. И я бы никогда не говорила прям текстом то, что вы говорите, я вас хочу, или там вы мне нравитесь,
да,
или женитесь. Да. Нет, что вы.
Есть, с другой стороны, Нелли, извините, можно я до известной степени скажу дерзость? Угу. Дерзость, которую вы в научных целях не будете на нее обижаться. Мне кажется... Нет, в научных целях. Мы же в научном эксперименте. Речь идет, я спрашиваю вас, вы соблазните меня, если мы окажемся на необитаемом острове вдвоем в течение 50 лет, или сходу, или как, или вокруг будут другие женщины?
Вы знаете, для меня бы, конечно, было бы соблазнительно, если бы вокруг были другие женщины, и я бы этих женщин тоже в какой-то степени выиграл бы, покорила. Это было бы уже...
На необитаемом острове легко, вот что я вам скажу. А вот если это не необитаемый остров, то трудновато.
Я думаю, что это было бы необитаемым.
Нет, да? Потому что на необитаемом острове, Неля, это было бы легко. Я думаю, в течение нескольких суток, может быть. А вот без необитаемого острова вы взялись бы за такую работу?
Что полезного из этого разговора можно вывести, может вынести женщина?
Что?
И я пришла к выводу, что идеальный, вы только что дали формат отказа. Ну, то есть, вот, например, начинает к тебе, значит, что-то
откатывать.
Да. А ты такой раз ему и говоришь такая, пошли знакомиться с мамой. Вот, все?
Да.
Все?
Да. А, в смысле, отказ, конечно.
Ну, чтобы конечно. Скорее от себя, потому что...
А ты хочешь отвадить?
Конечно.
Твоя идея.
Ну, а что, зачем еще что-то? Я не поняла.
Нет, я думал, что ты собираешься придуряться, чтобы наоборот очаровать. Я не такая...
Нет,
я жду,
зачем
я
кого-то очаровать?
Я жду трамвая.
Для чего это совершенно ненужная, бессмысленная вещь? Нет.
Я не знаю. Я не знаю, я глядя на тебя, не знаю никогда. У тебя глаз-то блестит какой-то такой весь, может быть. Мы же не знаем, что ты делаешь на улице, выйдя отсюда. Здесь она девочка.
На улицу выйди отсюда. Обычно так.
Слушай, можно я быстро... Но, тем не менее, раз уж мы повязли в этой теме, давайте мы ее еще продолжим, потому что есть некоторые новые темы. Значит, есть флешмоб «This is not consent» в сети. Вы можете посмотреть хэштег «This is not consent», в рамках которого женщины во всем мире публикуют трусы, кружевные трусы. Что?
А, да, я знаю эту историю, что...
Значит, случилось следующее. Мужчина, который изнасиловал девочку 17 лет, был выпущен на свободу. Вот сейчас мы... Там трое мужчин. Значит, мужчина-судья был мужчина, мужчина-адвокат и мужчина-насильник. Было три мужчин, трое мужчин. И была одна девочка 17 лет, несовершеннолетняя, в Ирландии, в Корке. Да? Значит, что было? Этот насильник сказал, что она сама хотела. Значит, адвокат сказал, что она явилась и ходила в кружевных трусах, ну, как стрингах, модель стринг. То есть спереди кружева, а сзади стринг. Значит, и судья освободил насильника от ответственности. На том основании, что она действительно была в кружевных стрингах. И сейчас вся общественность женская в мире, вы можете присоединиться, милые дамы, публикуют трусы с хэштегом «This is not consent». Это не означает согласие. Это не согласие. То есть красивые трусы не значат, что ты согласна. Вот и все. Значит, это миллионы трусов сейчас заполнили сеть. А надо сказать, что все они какие-то убогие. Ну, неважно. Значит, и... А?
Ну, вот.
Что вот?
Ну, вот. Женщины покупают, а вам не нравится.
Да. А я вот, пишет одна из них, из этих женщин, участвующих в этой акции, я часто вообще не ношу. Так что, с точки зрения этого судьи и этого адвоката, я что, жду, чтобы меня изнасиловали? Что за идиотизм, что за мачизм, что за мрак, мракобесие, 50-е годы. И так далее, и так далее, и так далее. Вот такие вещи пишут. Да, нет, и они многие пишут, что мы носим красивое белье для себя, не для того, чтобы...
Конечно.
Абсолютно для себя, чтобы себе...
И в зал ходим для себя, да. И питаемся, и, ну, прическу делаем тоже для себя. В первую очередь. Иначе это все не работает. Ну, во-первых, а во-вторых, это бессмысленно. Ну, пытаться кому-то понравиться и так далее путем ношения одежды.
Мужчина все равно, вот я тебе расскажу вот этот случай с Сергеем Гусятниковым, если позволите. Значит, вы помните Сергея Гусятникова? Это полицейский, который, капитан полиции, который 48 ударов ножом нанес своей жене. Ему 38, ей... Там все время 8 у них, понимаете? Все время 8. Как, кстати говоря, есть люди, которые живут на одной цифре, ты знаешь?
Что это значит?
Ну, вот на одной цифре, мистически. Например, президент Обама, я отвлекусь, президент Обама, ты знаешь?
Да.
Он 44-й президент Америки, избранный 4 ноября, рожденный 14 августа. Все его дети тоже рождены на четверку, если я не ошибаюсь. И сейчас я еще... 2008 года, когда две четверки. То есть вот Обама, он весь окружен четверками всю свою жизнь. Ну, просто мистика какая-то. А этот Гусятников, вот этот полицейский, он, пожалуйста, ему было 38, ей было 28, и он нанес ей 48 ударов ножом. Ножом. Uh-huh. Ударов ножом, понимаешь, 48. Ну вот. Значит, и оставил. Ситуация была в том, что она хотела развестись. Ей было 28. Она хотела развестись в том числе потому, что он безинициативный, как ей казалось. Она работала на двух работах, чтобы взять ипотеку, чтобы выплатить ипотеку.
Да.
Она работала на двух работах и была невероятно активная. Ей казалось, что ее супруг неактивный, что он просто, ну, влачит свое существование. Ну, как-то вот живет, как придется, как получится.
Насмерть убил?
Ну, 48 ножевых ранений.
Ну, мало ли.
Ну что же, он в пяточку и царапал, что ли? Убил. Убил, забрал все, значит, связанное с кровью, ну, там, сказать, там, свое, да, все, что было окровавлено, забрал нож, забрал ее мобильный телефон и убежал. Все это где-то там топил в реке. Сын 7 лет проснулся утром. Говорит, мама мертвая, вся в дырках. Она жив... Ну, маму по паролю. Сын проснулся, его. Ему позвонил первому. Говорит, пап, у нас тут такое. Он думал, что папа на дежурстве. У нас тут такое, маму убили, значит, и все. Значит, ему дают 9 лет заключения, этому гусятнику. Знаешь, почему?
Почему?
Смягчающее обстоятельство, что у него сын 7 лет.
Да, ребенку же нужен отец, конечно.
Ребенку же нужен отец, считает суд. Я вам про суды рассказываю. Он зарезал жену, 48 ножевых ранений. При сыне, ну, сын спал, правда.
Нет,
оставил,
ну, сын проснулся.
Оставил труп, который сын нашел с утра. И ему дают всего 9 лет заключения. 9 лет. Почему 9? Потому что у него смягчающие обстоятельства. У него малолетний ребенок. А ребенку нужен отец. Поэтому, ну, поэтому как его можно посадить на серьезный срок? Понимаешь? Это русское правосудие. Если ты говоришь о правосудии. Новости. Да, найди мне, пожалуйста. Мы ищем у новости науки. Вы говорите о новостях политики. Я вам могу раскрыть новости политики. Они, с моей точки зрения, не в России происходят. Не в России. Значит, есть караван мигрантов, который подходит к Америке. И есть бойкот Давос наш. Вот есть на этот счет в ММК публикация. Я думаю об этом. Бойкот Давоса. Почему в Москве не стоит хлопать дверью, пишет московский комсомолец. Россия включает режим самоизоляции. Я думаю об этом, Николай Вардуль пишет. Ну, содержательный человек такой. Вот. Я думаю об этом, но ведь есть некоторые необходимые вещи. Мы включаем режим самоизоляции, потому что мы не поняты. Мы не поняты, потому что мы сменили язык или отказали. Видишь, или. Ты заметила, что я начинаю повторять слова?
Нет, еще пока не заметила. Вот сейчас начну замечать.
Ты заметила? После заметила? Вашего... Ты заметила, а что я начинаю повторять слова?
А что это значит?
Слова. Это я говорю как Примаков. Он же всегда повторял слова.
Ну, он все-таки делал паузу.
Или нет, как-то... он прям подряд. Да. Он повторял слова Примаков. И он все время учил нас, что мы не должны отворачиваться от мира. Понимаешь?
Да, но он прав был в этом.
Да. Он умер в 15-м, если не ошибаюсь. Он умер в 15-м, может быть, в июне. Я не берусь судить об этом верно совсем. Мне кажется, что Примаков умер в июне 15-го. Вот. А в январе у него была статья в 15-м году, что... Мы не имеем права отворачиваться от Запада. Ну, он такой был. В этом смысле учитель, старейшина до известной степени, кровавый Гыбни. Он был такой учитель кровавой Гыбни. Ну, они его считали за своего. Ошибочно, на самом деле. Ошибочно. Да. Понимаешь, да?
Да.
Потому что он как бы знал слова правильные, чтобы с ними говорить. Я думаю, вот это, он еще очаровывал вот этим повтором слов. Это было потрясающе. Понимаешь? Ну, хорошо, с тех пор, как он умер, некому больше учить Гыбню, и в этом смысле мы последовательно отворачиваемся всюду от всех, и все, и правильно делаем. И правильно делаем. Почему потому правильно, что, да? Потому что прежде это была имитация диалога.
А как было хорошо-то?
Это была имитация диалога. Хорошо очень. Никакого было. Диалога не было. Была имитация диалога.
Пусть бы дальше имитировали, и мы бы жили спокойно, люди бы не гибли, врагов бы у нас формально
почему
не было.
Почему бы они не гибли бы?
Ну, мы участвуем в разного рода конфликтах, как было время недолгое, когда не участвовали. Ну, было.
А ты знаешь, что ты, наверное, не все недлинный. Каналы читаешь в Телеграме. Я думаю, что ты избегаешь острых каналов в Телеграме и вообще избегаешь Телеграма. Нет, серьезно. Ведь считается...
Я даже приняла участие в розыгрыше айфона. Ну, что вы говорите?
Не так выиграла, вот, правда. Так вот. Да. Ну и дура. Ну, ладно, хорошо, молодец. Я хотел сказать, ну и дура. Но это, наверное...
Уже сказали.
Сказал, да? Ну, ладно, я не хотел сказать, но я сказал. Значит, я хотел сказать, что не принимай участие ни в каких розыгрышах. Тебя дурят, господи, что тут непонятно. Что тут непонятно-то? Послушай меня. Значит, существует точка зрения, которую я прочитал где-то в Телеграме, что местные конфликты в Донбассе и в том числе в Сирии, где наши частные охранные всякие предприятия работают, ВЧК, они высасывают маргиналов, которые в обратном случае были бы в криминалитете. И это очень полезно для общества.
И что? У нас стало поменьше криминалитета?
Ну, как или будто что? Бы.
Да нет же, конечно. Нет, да? Где цифры? Покажите, нет их.
Я не знаю.
Ну, нет
я их. Цифры не знаю. Ни я просто
доказать.
Я теоретизирую.
Я понимаю.
Хорошо.
Но дело в том, что люди, вернувшиеся оттуда, да, мы вот все ждем, когда начнется месиво этих вот, мы когда-то пережили возвращение из Афганистана, вот этих ветеранов молчаливых, угрюмых, которые не любят говорить о своем прошлом, там, из Чеченской войны, возвращались тоже, да. Вот. И теперь мы просто будем ждать следующую волну людей.
Хорошо, я предлагаю топик, нет, тему. Давай, все, поехали. Значит, смотри, Дмитрий Медведев пригрозил, Дмитрий Медведев, организаторам Всемирного экономического форума, если те организаторы Всемирного экономического форума в Давосе не отзовут отказ от приглашения в Давос российских бизнесменов, попавших под американские санкции, то есть, еще раз, тогда Россия вынуждена будет бойкотировать форум. То есть никто из России не поедет. Уже начинают думать о билете в Цюрих. Я, может быть, посмотреть, как они не поедут. Проанализировать, как они не поедут.
Пустые столы, знаете, это как...
Нет, этого не будет.
Нет, не будет. Никто не заметит.
Эй, все, кого пустят, поедут подлизаться. Дмитрий Анатольевич, Дмитрий Анатольевич, с огромным к вам уважением. И я понимаю то, что вы говорите. Но если расшить им, я выскажу предположение, уважаемый Дмитрий Анатольевич. Все, кто может поцеловать Запад в задницу, немедленно отправятся туда подлизаться. Все до единого. Ну, как вы этого не понимаете? Люди не могут делать ставку на, как это сказать...
На упадничество?
Люди не могут делать ставку...
На обиду?
Нет. Есть некая попытка заострить, потребовать позиции. Когда вы, Дмитрий Анатольевич, разговариваете с бизнесом, вы требуете от них занять позицию. Занять позицию. А, видите, в чем дело? А бизнес, его позиция, в общем, строго говоря, заключается в выживании. И они поэтому ехать на одной телеге не хотят, а вдруг она сломается. Поэтому они хотят верняка. Поэтому они, конечно, поедут туда подлизаться, даже не сомневайтесь. Ну а как еще по-другому? Значит, хорошо, тогда Россия будет бойкотировать форум. И что же дальше? И вообще мы по Давосу, что нам Давос и так далее, и так далее. Коллизия вокруг очередного всемирного... Я хочу спросить, простой вопрос задать. Кто больше кому нужен? Вот давайте, вот простой вопрос, безумно простой вопрос. Мы миру или мир нам? Вот простой вопрос. Значит, кто больше кому нужен? Мы, Россия, миру. 134-21-35. Мир нам. 134-21-36. Кто больше кому нужен? Мы миру. 134-21-35. Мир нам. 134-21-36. Ну, это простой вопрос. Я хотел бы также его обсудить. Кто... Мы говорим, мы от вас отвернемся. Мы будем бойкотировать. Ну, окей. Я понимаю. Но вот эти слова, Дмитрий Анатольевич, в хорошем смысле, могут еще сильнее заставить русский бизнес простелиться там. Ну, простелиться для запаса. Понимаете? Они захотят это сделать, поверьте мне. Но когда здесь тревожно, все время думаешь, черт. Понимаете? Ну, я не знаю, как это объяснить. Алло, здравствуйте.
Доброе утро. Здравствуйте. Ну, тут ежу, понятно, как говорится, что нашим товарищам нужно похвастаться толщиной кошелька, потому что вот у меня бухгалтер в организации живет в Италии,
да.
Удаленно работает. Она говорит, там все скромно, ездят маленькие машинки.
Да, это правда. Но не
все
везде.
Аккуратно. Можно...
А?
Ну, да.
Нет, подождите. Да. Значит, это написал Фрэнсис Фукуяма. Наверху Италии, на севере, маленькие машинки и низкие заборчики.
Да, все верно.
Или их вообще нет. А в Калабрии высокие заборы и крузеры, и крузаки.
Ну, потому что там бандитствует на юге. А вот как раз товарищ на севере живет и говорит, ну, сейчас, говорит, засилие негров. Но, тем не менее, по нашему вопросу хотел
африканцы. Высказаться. Да, африканцы.
Позвольте, папа троих детей, вам хочется свою версию сказать.
Прошу вас.
Я этих товарищей, которые там на этих форумах икру жрут, ну, не перевариваю. Я считаю, что надо бы страной заняться, а не языком чесать за этими столами. А европейцы сами сказали, они нас ненавидят за то, что мы своими деньгами лезем как бы к ним в огород и пытаемся что-то им навязать. Они
да.
Будут улыбаться, но за спиной поплевывать и говорить, поганые эти русские надоели. Потому что они же понимают, что в нашей стране вот эти все капиталы, они очень редко добываются честным трудом, практически невозможно.
Да.
Поэтому это глупо. Он как-то их пугает. Так смешно это слышать. Вот сижу, еду в машине, думаю, ну, глупо, глупо. Сказал, недостойно.
Нет, почему? 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 Он попросил, он потребовал позиции. Он считает, что время сейчас такое, что следует обозначить свою позицию. Вот ты с кем, товарищ? Вот как вас зовут?
Денис.
Денис. А Дмитрий Анатольевич вам говорит, ты с кем, Денис?
А я вам скажу, с кем. Смотрите, какая ситуация по бизнесу. Вот я работаю, смежно все. Там ситуация да. какая. У нас сейчас все бизнесы, все в залоге у банков. Причем банки навязывают страховую да. компанию страховаться. По сути, Медведев это и есть сам бизнес. Он сам себе сказал. Потому что именно вот товарищ, как вот мы с вами решим бизнес открыть, что-то будем делать. Нас потом подожмут, прижмут.
Да.
Банк навяжет кредитные условия. Это же банк с него, его смежники.
Можно при вас заставят... подведу вам итог голосования. 20%, что Россия нужна миру больше. Ну, кто больше, кому нужен, да? 20%, что Россия нужна миру больше. А что мир нужен России, 80%.
Правильно. Они хотят самоутвердиться. Покажите, какие они великие. Потому что вот этот бизнес, который... Эти смежники банковские, они душат бизнес. А потом сами на себя переводят. И как, знаете, как паразиты на этом бизнесе паразитируют. Вот. И тем самым получается вот эти вот укрупнения бизнеса, как называется грамотно-то?
Слияние и поглощение.
Да,
слияние
да,
и поглощение.
Монополии возникают, он укрупняет. Да. И, по сути, Медведев это и есть бизнес. Он там себе и говорит. Но он говорит, как бы, грубо говоря, иностранным партнерам. Скажет, он да. хочет сказать, мы вам перестанем на халяву икру жрать больше не будете, на халяву, ребята. Вот он хочет им это сказать.
Они сейчас сидят уже на безбелковых диетах и жрут семена подорожника, обработанные соответствующим образом. Так что, поверьте мне, на икру уже здоровья не хватает. Потому что это белок, и все. Нет,
еще плохо. Разрешите да. последний штрих. Вот, я так счастлив, что Коновалов победил Хакасию. Прям душа поет. Хотел Правда? Выйти на улицу.
Победа! А вы комми?
А?
Вы комми, вы красный.
Я не красный, я за Родину. Вот так.
Я понимаю. Спасибо. Спасибо вам огромное. Спасибо. Хорошо. Значит, кто кому больше нужен, мы проголосовали. А Россия миру. Ну, Россия центр как бы. И мир без нее не... Ну, и миру без нее трудновато. 20% так считают. Мир России 80%. 80%. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да, прошу вас. Кто кому больше нужен?
Мне кажется, что сифты.
Так... Вы блондинка?
Извините, пожалуйста. Извините, пожалуйста, у меня поворотник.
Давайте. У меня и поворотник. Это правильно. А что он вывалился? Может быть, поворотник вывалился и упал на коврик.
Нет, тут ей подсказывают, что говорить.
Поворотник. А что это значит?
50-50.
Ну что поворотник... Нет, объясни мне. Что сейчас сказала женщина?
Затекло.
Нет, просто у меня...
50-50 она хотела предложить.
Это я понимаю. Я же сразу спросил, вы блондинка? И да. Ты заметил, что я сразу спросил?
Да.
Что это анекдот про блондинку, помнишь?
Да, которая либо встречу динозавра,
да,
либо
вопрос, не вопрос звучит так. Если вы сейчас выйдете на Невский, это анекдот приехал из Петербурга. Если вы сейчас выйдете на Невский, с какой вероятностью вы встретите динозавра? А ответ блондинки 50-50. Скажите, а почему? Она говорит, ну, либо встречу, либо нет. Либо встречу, либо нет. Вот и все. Правильно? Поэтому 50-50. 50-50. Хорошо, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Сергей, Москва.
Здравствуйте, Сергей.
Ну, смотрите, ну, безусловно, да, я удивляюсь 50-50 и 20%, да.
Да.
Же, России нужен мир, это безусловно, да, и меня вот удивляют вот эти вот бойкоты, которые какое-то это, знаете, какое-то ребячество, сопряженное с глупостью, да, глупое ребячество, вот, скорее всего, потому что, ну, почему из-за трех или двух человек, кто там в списке Костина и еще кто-то, да, которых не пустили, не должен ехать никто, ведь есть масса бизнесменов, которые, соответственно, могут ехать, и которые не находятся в санкционных списках, почему они должны не ехать как официальная делегация
России? Здравствуйте, вот мы упрямо доказывали, что мы в мире, в старые времена. Да, нас тоже били, нас тоже обижали, нас тоже ругали за всякие вещи. Мы упрямо доказывали, что мы часть мира. А сейчас мы доказываем, что не хотите, идите к черту.
Понимаете,
что мы безвластны.
Те, кто доказывают, ну вот так было, кстати, всегда на протяжении всей истории, те, кто доказывают, они, как правило, жили очень хорошо. А те, за счет кого доказывают, они, как правило, жили и живут достаточно скромно или плохо. Вот эта ситуация, я не понимаю, вот у нас люди, да, я уже говорил об этом, как-то звонил в эфир, да, вот у меня одна жизнь всего, да, у меня не как там у кошки их 9, да, у меня одна жизнь. То есть почему я должен тратить эту свою единственную жизнь на доказывание кому-то непонятно чего? Ну вот вопрос очень простой, да, ведь я проживу не так долго, да,
в масштабах там
каких-то. Да. И я эту жизнь проживу, доказывая там американцам, что я такой вот упертый, да, там и так далее. Когда другие страны при этом живут хорошо, как-то ладят друг с другом, ведут бизнес, общаются, у них супер все, да, вот у нас все плохо. Причем во всей истории, ну вот если посудить нашего там отечества, России, да, современной, так и не современной, ну в
общем. А почему так?
Мне кажется, потому что низкий уровень, может быть, не в обиду, да, но низкий уровень какого-то знания вообще и у нашего народа, ну, у большинства, у массы, да, народ не знает, что такое жить хорошо. Вот чуть-чуть был какой-то период недавно, да, там, вот после 90-х, когда вот
когда? Начиналось. 2003-2008, ну, да. 5 лет.
Да, где-то вот эти 5 лет, когда народу дали...
Чуть-чуть полегче стало,
Чуть-чуть почувствовать, что такое жизнь, понимаете?
Да.
Сейчас мы опять вгоняем себя в ту ситуацию, как это было до. Ведь оно постепенно становится хуже, и оно в конечном итоге придет к этому. Ну зачем? Вот просто ради чего? Ну вот такой вопрос.
Я понимаю. Спасибо. 7373948. Значит, смотрите, кто кому больше нужен? Мир России или Россия миру? Россия миру 20%. Вот у меня в Телеграме сейчас идет голосование, то же самое. Между прочим, проголосовало 411 человек сейчас в Телеграме. На раз
вот стриме. Бы хоть одно обоснование.
Дай себя прорекламирую. Можно я себя прорекламирую, как хороший мальчик? Я расстрига в Телеграме. Значит, 443 человека сейчас проголосовало. Считают, что Россия миру 12%, что мир России 88%. Здесь немножко другое, видишь? Не так, как у нас. У нас 20% считают, что Россия мир. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Борис Семенович.
Борис Семенович, здравствуйте, как вы?
Ну, вы знаете, меня все-таки удивляет цифра 20%. Неужели 20% таких наивных людей? Вот хотелось бы одного из них послушать.
Кстати говоря, это интересно.
Я только что тоже предложила.
Это интересно, но я тебя не услышал. Ты видишь, а Борис Семенович я услышал. Давайте им предложим высказаться.
Да.
Давайте попробуем играть в старую игру. Мы попробуем сейчас принять одно из мнений строго по голосованию. Таким образом, что следующее мнение будет обязательно противоположным. То есть мы высказываемся не вообще, а сейчас мы принимаем одну из точек зрения.
Да.
Что угодно, мир России или Россия миру, любую точку зрения. Но мы условимся, что следующая точка зрения будет точно противоположной. 7373-948. 7373-948. Алло, здравствуйте. Ваша точка зрения какая? Кто кому больше нужен?
Россия нужна миру в качестве какой-то идеи, которая была предварительно Россией сделана. И сейчас ее нет. Но Россия, мир нуждается в ней.
То есть Россия дарит смыслы?
Конечно. Сейчас у нас дали смысл Америка, это же смешно. Смысл бумаги, которую они печатают, и смысл Голливуда, это не то совсем. Человечество должно жить для другого. Вы вспомните, все фантасты, которые писали будущее, они описывали по модели Советского Союза. Ну,
по крайней мере, по идеалам Советского Союза.
По идеалам, совершенно верно. Так, мы должны сейчас выкинуть все это к чертовой матери, что у нас сейчас происходит, и дать то, что должны. Мы, русская нация единственная могла бы это построить. Все пытались это делать.
Да, да. Спасибо. То есть мы должны дать... Я вас понял. Россия давала миру в 20 веке глобальный проект. Глобальный проект. И наш слушатель полагает, что Россия снова должна дать миру глобальный проект. И в этом смысле она подарит миру смыслы.
Смысл. А как она при этом...
Смысл существования.
Да, себя чувствовала, мир? Это не имеет значения. Это же была абсолютно провальная, провальная модель, при которой мы еще втянули в эту воронку, в которую мы на самой глубине оказались, мы еще втянули там Восточную Европу, ряд других стран, которые от нас теперь требуют извинений за это, а мы не говорим, нет, ну что вы, мы вам электростанции построили, это вы нам должны сказать спасибо.
Да.
И это нас дальше погружает просто в это ничто, на самом деле. А то, что там смешно, что Голливуд, они такие там все тупые, эти американцы, давай. Это куром насмех, это же...
Давай отделим, я тебе просто, если ты позволишь, я отделю материальный мир вовсе... От мира идей. Вовсе отделю. Что? Ну, я отделю на секундочку. Ну, дай мне, позволь мне, пожалуйста. Значит, я скажу, что есть русский большевизм в идее, идеальной, не в практике, не в практике, не в тактике, не даже в стратегии. Не даже в стратегии. Вообще это все считаем мелочью. Мелочь. Люди, там, 20 миллионов жизней, там, я не знаю, раскулачиваются. Плевать. Никого не интересует. Мы говорим, что есть русский большевизм в идеале? В идеале это следующее. Европа прожила возрождение. В России не было никогда никакого возрождения. Да? Россия в этом смысле азиатская страна. В России не было возрождения. Таким образом, в России есть Азия. Да? Ну, Азия с крошечной европейской верхушкой. Да? Значит, Европа, прожившая возрождение, в 19 веке уже имела идеалы личности. Идеалы личности. И идеалы не могла терпеть вот этого унижения промышленной революции и фабричного люда и так далее. Европа начала вспоминать об идеалах в 19 веке и породила социализм, социалистическое мышление. Европа. Россия, которая была новичком в смысле идеалов и новичком в смысле вообще уважения к личности, как таковой, взяла эти идеи с целью их воплотить и с целью прожить в том числе, а в этот момент Россия проживала квази-возрождение через свою литературу, блистательную литературу 19 века, когда она искала, что есть человек, что есть человек и общество, что есть человек в мире. И так, в 19 веке через литературу, да? Конечно, никак не затрагивая собственного народа, потому что народ этот ничего не знал и ничего не читал. И читать не умел. Понятно, да? В основном не умели читать просто. Вот, значит, Россия начинает искать способ возрождения и понимания цели человека через странный синтез непрожитого гуманизма и нового европейского социализма. Понимаешь? Вот через этот странный... Там возникают лозунги «все на благо человека», «все для блага человека». Вот эти лозунги возникают. Откуда? Они же возникают не из воздуха, они принесены, они импортные. Импортные лозунги «все на благо человека». Угу. Понятно, да? Русские не понимают, что это значит. Что это значит? Это когда помещик добрый. Русские думают, что «все на благо человека» — это когда помещик добрый. Ну, хороший помещик, как Сталин, мега-помещик и царь. Понятно? Он добрый царь. Это вот, это когда добрый царь? То есть русские пытаются понять возрождение. И социализм 19 века Европы, они пытаются его понять через свои паттерны. А их паттерны — это добрый царь или добрый помещик. Понимаешь?
Угу.
Поэтому в идеальном смысле, социализм очень интересен, русский. Это знаешь, что такое социализм русский? Это как если бы ты рассказала историю Западной Европы 4-летнему ребенку, а потом заставила бы это повторить. Но это был бы уже взрослый человек с мозгом 4-летнего ребенка, который бы повторил, что он запомнил из того, что ты прочитала из учебника Западной Европы. И он бы повторил, вот, да, он бы повторил. Вот это и есть, понимаешь, в чем дело? Это переосмысление неокрепшим мозгом. Мы переосмыслили неокрепшим мозгом путь, проделанный Европой за 6 веков. То есть Европа 6 веков что-то делала, а мы это переосмыслили своим неокрепшим мозгом и пересказали, как понимали, расстрелами, пересказали расстрелами, пересказали отъемом пищи у крестьян, пересказали карточным распределением. Мы пересказали Европу за 6 веков массовыми расстрелами. Так как поняли. Мы как поняли, так и пересказали. Вы плохо поняли. Ну, ребят, ну мы так поняли. Как поняли, так и пересказали.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет,
гранёров Сережа, серебряная рожа.
Десять часов шесть минут, четверг, 15 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва. Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Дарьенко, доброе утро.
Давай посмотрим доллар быстренько. 66-66 было только что, вот я смотрел. А 66-67 в эту секунду, 75-56 евро. Вот, значит, рубль, как ты видишь, начинает вдруг расти, падать и так далее. Предсказуемости, на самом деле, немного, да? Предсказуемости немного. Мы можем вернуться к нашему термину «Anda par arriba y para abajo como el calzón de puta». 66.33 нефть, которая тоже «Anda par arriba y para abajo». И, наконец, 1.13.37. Мы вчера видели главную пару на 1.12.98. Сейчас 1.13.37. А, это близко, но это другой диапазон. Это диапазон 1.13. Хотя я ее уже на 1.12.95 видел. Я так днем поглядываю, и вот по-всякому бывает. Хорошо, значит, давайте поговорим. Что ко мне все звонят? Как вы думаете, что-нибудь случилось? Алло, здравствуйте, давайте спросим. Алло, может быть, тут, сказать, там случилось.
Алло, здравствуйте, по пробочкам хотел бы сказать.
После, да, прошу вас.
После Нижегородки, третье транспортное кольцо, горит машина, взрывы, все стоит. Вот я стою в районе, что это взять, уже, наверное, минут 15.
Да.
Люди просто выходят в машины, курят, то есть ничего, все стоит.
Все стоит. Давайте посмотрим, у вас есть минута или нет? Давайте вместе с вами, вот это чудо, у нас есть чудо. У нас есть карта CODD. Значит, я смотрю шоссе энтузиастов, сейчас я попробую.
Нет, это после Нижегородки, шоссе энтузиастов уже стоит в ту сторону. То есть,
Сейчас я посмотрю, у нас есть карта CODD, то есть принадлежащая CODD, и мы видим Москву так, как не видит никто. На самом деле нет, Лексутов и мы, больше никто. Все, сейчас я посмотрю. ЮЗАО. Настя, смотри вместе со мной, помогай мне. Значит, Нижегородка, вот это Нижегородка, она вся записана какими-то 4000 машин, 6000 машин. Что-нибудь еще видишь? Спасибо, сейчас мы посмотрим. Давай, смотри, Настя. Вот это Нижегородка.
Что мы ищем?
Смотри, секунду. Мы ищем какую-то совсем запредельную пробку. Смотри, я еще сейчас прибавлю. Значит, Нижегородка и шоссе энтузиастов. Вот Нижегородка, вот Рязанка, вот она приходит в Нижегородку, видишь? Что ты видишь здесь? Говори мне хорошего чего-то. Смотри, вот это я тебе проведу стрелочкой. Ну давай, ты сможешь, ты смотришь. Вот это шоссе энтузиастов. А вот это Нижегородка, которая потом Рязанка, ты видишь?
Да, вижу.
Вот. Найди мне, люди стоят, выходят из машин, люди покидают автомобили.
Ну это они стоят по направлению в область, наверное.
Дорогая.
Может быть.
Что-то случилось, люди стоят, покидают машины. Все, начинают гулять, там, прогуливаться и так далее. Что-то происходит.
7373948. На камеры переключаются.
7373948. Алло, здравствуйте, нет.
Здравствуйте, меня Андрей зовут.
Да.
Не Нижегородская улица, а Нижегородская эстакада. Это третье
эстакада.
Транспортное кольцо.
Сейчас мы двинемся туда. Да.
Вот мы на нем.
Да, мы на нем. На нем. И что
но
там?
Это
что
в сторону
там,
области,
что
да?
Там, слово...
Горит машина, поехала в ту сторону пожарная машина, скорая помощь.
Да.
Вот все стоят, я полчаса уже стою.
В области все стоят, да?
В области или из области?
Это трешка. Внутренняя сторона третьего транспортного кольца. А.
Внутренняя.
Нижегородская эстакада.
Все понял. Внутренняя. Спасибо огромное. Спасибо. 7373948. Значит, все стоит. И туда едут пожарные машины. ЮВАО. Вот мы видим эту тему. Видишь с собой? Но я только, знаешь, что мне, честно говоря, не очень понятно, может быть, я пока не привык, что символизирует здесь пробку, какие цвета.
Ниточка, да? Вот. Красная ниточка, она вдоль рядом с белой вот этой
Это пробка.
Это и есть эта пробка. И при съезде, видите, на Нижегородскую действительно, видимо, все остановилось, потому что там что-то горит.
Там что-то горит.
Надо разворачивать.
Нет, что-то видишь прямо по карте, там что-то горит? Что
нет, это
волшебная карта, что
только
ли?
Что горит.
А, окей. Я думал, что у тебя волшебная карта, и ты погружаешь лицо, конечно, как Гарри Поттер, погружаешь лицо, и, значит, в ведро с водой, и там видишь персонажей, и как маму с папой, и все это такое, Волан-де-Морта, и все на свете. Нет, конечно, нет. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы там на месте, да? Ну, скажите, что горит и как горит, и что вы видите? Есть ли
Я не по этой теме.
Нет, спасибо. Хорошо, давайте дальше. Значит, смотрите, у нас большая авария с пожаром на эстакаде Нижегородской, третье транспортное кольцо вот здесь. И абсолютно большая проблема. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да.
Алло, здравствуйте. Да, приезжал там где-то минут 15 назад. Горит «Газель» одна стоит.
Да, но когда горит «Газель», мы уже рядом, с соседним рядом не пойдем с вами, правильно? Зачем нам надо? Значит, это вокруг нее какой-то пояс, то есть она закрывает несколько рядов своим горением, правильно же?
Ну, она стоит, да, вокруг нее машины стоят, не едут, не объезжают, как бы, потому что она горела так, что ее там никто не тушил, никто не рисковал, видимо, и как бы все
страшновато,
стоят
в 20
метрах от нее, как бы.
Ладно. Экстренная ситуация на эстакаде, Нижегородской эстакаде, которая третье транспортное кольцо, и там горит «Газель», она уже, может быть, не горит, я не знаю, в эту секунду, может, она уже вся сгорела. Но люди также говорят о взрыве. Вероятно, она на газе или как-то вот так, эта «Газель». Что-то может взрываться, там все может взрываться. «Газель» устроена таким образом, что в ней может взорваться все. Правильно?
Да.
Даже особенно когда в нее садишься. Баллон. Нет, когда в нее только садишься, ты уже слышишь, что она уже носом, ты чуешь, что она готова взорваться. Либо там пахнет газом, либо пахнет бензином, либо пахнет промасленными тряпками, смоченными бензином. Ну, то есть она всегда готова к взрыву, «Газель», мне кажется. Я не знаю, может, я ошибаюсь. Я брал тут недавно, ну, не недавно, уже, может быть, года полтора, я брал прокатную «Газель», ты знаешь?
И что же?
Ну, вы за рулем прямо? А как? Нет, что значит прямо? Как еще я могу ездить? Конечно. Она интересная машина, я тебе хочу сказать. Это не забываем, конечно. Это очень интересно было. Я должен сказать, что самое приключенческое в ней — это коробка передач. Она ручная, но не в этом дело. Это, кстати, нормально, что она ручная. А ненормально то, что она там как-то... у нее какие-то отношения с твоей ручкой. Она в нее иногда цепляется надежно, иногда выскакивает... Передача выскакивает иногда...
С пятерней с вашей? Какой ручкой?
Нет, ручка. Ты ручку втыкаешь, например, там, не знаю, на третью передачу.
Ага.
Она раз хорошо входит, хорошо, прям молодцом. А на вторую пробуешь, допустим, она или хочет, или не хочет. Но другой раз какое-то время не хочет, потом захочет, понимаешь? Это как женщина. Как очень... А? Она то хочет, то не хочет. Потом раз вроде вторая, ага. Ты думаешь, что да, она раз и вылетает. Вылетает в нейтраль опять, выскакивает. Значит, ты не до конца там, сказать, там. Понимаешь? «Газель» — это очень специальная машина. Ладно, поехали дальше. Водитель в Екатеринбурге, это смотреть страшно, ребят. Если я не видел, как он сбивает людей, я не видел. Но я хочу сказать, что я посмотрел все видео, я не вижу, где он сбивает людей. Но он несется на очень большой скорости по тротуару. Ну, они говорят, 100 км в час, я не знаю, как померить, я не знаю, измерить. Но человек просто несется вот
по
так.
По тормозному пути мерят нет, скорость.
Да, нет, я тебе могу сказать, что я вижу на видео, я лично. Я вижу, как водитель на очень высокой скорости несется по тротуару. У него 30 лет стажа. значит, он, конечно, умеет водить. Но он никакой не шахит, ничего.
А что случилось?
Он вдруг выезжает на тротуар, Honda. Honda, если я... Модель я так не вижу, да, не понимаю. Но вдруг эта Honda выезжает на тротуар и несется на очень большой скорости. Он бьет людей, он бьет мужчину, женщину с ребенком в коляске. И потом врезается в столб. Зачем он это делает, невозможно понять. Он рассказывает, что он перепутал педали. Это не похоже на правду. Я не верю в такое. Он говорит, я перепутал педали. Нет. Перепутать педали может какое-нибудь дитя, там, которое учится водить.
Может, он...
И причем, если он перепутает педали, то все равно недолго. Да? Сколько ты там перепутал педали, все равно тотчас понял, что педаль была не та. Ну, если ты в метре стоял от стены, ты можешь поцарапать стену. Да, все. Перепутал педали.
Я видела, как люди путают педали, но это было... Это всегда, знаете, происходит, когда там не могут разъехаться во дворе.
Да.
И вот от этой вот какой-то суматохи там, и даже возрастные люди, не молодые. Но это все
и
почти
именно,
остановившимся
и
виде.
Именно на автомате, да, на автомате, на коробке передач автомат. Ты забыл, какая у тебя передача, ты уже включил там, я не знаю, заднюю в этот момент. И ты уже видишь, что можно проехать, решительно берешь газом, а оказывается, что у тебя задняя была, и все, понимаешь?
Может,
вот это может быть.
Может быть, именно это чисто психология, когда ты, например, вдруг оказался на тротуаре, хотя не хотел.
Мы имеем дело с все менее адекватными людьми за рулем. Можно я скажу? С одной стороны, люди, которые ездят тихо, это никого не выручает, потому что они начинают писать смс. Ну, и они начинают писать сообщения, да? СМС уже никто не пишет, но они пишут сообщения. Те, кто ездит тихо. А есть другие персонажи, которые ездят очень быстро, слалом и так далее. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, это нервный психологический срыв. Бывает такое, люди стоят в пробках, стоит. И там внутреннее какое-то самочувствие что-то накопилось в душе, еще что-то такое, тут еще пробка. Он просто выезжаешь на тротуар и под газ в пол, и будь что будет.
Газ в пол, но там люди. Но там же люди, он же едет прямо в людей.
Ну, это кукушка, моментное помутнение просто вот. Возникает и все. И дальше уже потом, когда уже все сбиваешь, все врезаешься, уже потом понимаешь, надо что-то придумать. Вот я педали перепутал, еще что-то. Ну, а в тот момент был просто...
Это
вот
помутнение рассудка. Но он уже был под веществами? Или он слетает с катушек прямо от нервов просто?
Нет, он просто что-то перещелкивает в голове, и все. Выезжаешь на тротуар от ситуации, вот, которая вот на дороге вот просто кошку сносит.
Попер,
как идет, так и идет. И
то,
все.
Что вы говорите, достоверно звучит, да. Я думаю, может быть, да. Да, понимаешь? Да. Ну, как бы человек впадает в отчаяние какое-то. Я вижу, во всяком случае, я не вижу едущих по тротуару, но я вижу, как люди впадают в отчаяние, и простояв там, сказать, там, ну, я не знаю, где-нибудь полчаса на перекрестке, да, они впадают в отчаяние, и даже раньше, может быть, даже минут через 10, они перестают следовать сигналам светофора. Уже больше не имеет значения. Вообще не имеет значения, какой свет.
Ну, да.
Понимаешь, да? Когда захлестнуло раз, два, три потока, вот здесь у Большого Каменного с Софийской набережной, и когда вот это все перехлестывает, да, люди понимают, что они едут на красный, никого вообще не парят, не интересует. Все. Как бы правда на этом, как сказать, нормы установления уступают некой собственной правде. Ты говоришь, идите к черту. Ну, они говорят, да, идите к черту. И делают уже то, что им выгодно, вне зависимости от понятий каких-то, так сказать, там, доброты и так далее, справедливости. Все это к черту. Я не знаю, может быть. А может быть, он под веществами находился. И может быть, он был под веществами. Понимаешь? А может быть, я еще раз говорю, опасны все водители. Те, которые под веществами, опасны. Те, которые ведут себя смирно, может кукушка слететь, как справедливо сказал наш предыдущий собеседник. Значит, и третий вариант, извините, я скажу вам о самых хороших водителях, которые едут 40 км в час, 40-45. Эти хуже всех. Сказать почему? Потому что он спокойно выезжает из ряда и пилит два ряда влево. Почему? Потому что он вообще не смотрит, он пишет сообщения. Он пишет сообщения, иногда поглядывая на дорогу, с огромным удивлением обнаруживая себя в другом ряду. Понимаешь?
Да.
То есть тихие водители тоже не спасение. Когда мы говорим, ну пусть они водят тихонечко. Тихонечко? Окей, они будут смотреть кино и писать сообщения со своего мобила. Понимаете, другого варианта не бывает. Погнали дальше. На Алтае мужчина в полицейском... Есть несколько видео, которые доказывают, что не существует, как это сказать, при том, что мы все знаем друг по другу, при том, что мы точно понимаем, что все записывается моментально, ну, ты понимаешь, да? Все моментально записывается, все, что ты сделаешь. Ты выйдешь сейчас на улицу, что угодно сделаешь, я не знаю, урну собьешь. И, ну, просто там боком ударишь урну, да? Ты будь уверена, что это точно окажется на видео. То есть кто-то это выложит и прочее, понимаешь? Почти невозможно сейчас, в наше время, сделать что бы то ни было, чтобы этого не было. Тем не менее, люди продолжают орудовать так, как будто записи не существует. Инвалид подходит на Алтае, значит, в городе Горняк Алтайского края, к милиции, что-то пытается у них спросить. Полиция. В открытую дверь. Ра-ра-ра-ра-ра, что-то такое. Тот его отталкивает. Инвалид падает. И от злости, и это для меня очевидно, ну, я не прокурор, но тем не менее, бьет костылем по полицейскому автомобилю. Костылем. После чего начинается расправа. Они выходят, пинают его, потом тащат за шкирки, сбрасывают и так далее. То есть все это делается с максимальной неделикатностью, с целью его наказать, инвалида. То есть они делают это так, чтобы ему неповадно было, понимаешь?
Да.
Они понимают, что их записывают? Не знаю.
Да, вряд ли. А хотя вот в этот момент порыва...
Тебе все равно.
Наверное, людям все равно, даже если они знают, что...
Понимаете, я хочу сказать об удивительном деле. Мы точно понимаем, что нас записывают. Мы все точно понимаем, что нас записывают. И при этом мы все это делаем. Да? Он бьет инвалида, полицейский в форме, бьет инвалида, тащит, пинает, волочит, делает все, чтобы на него завели уголовное дело, и плевать, что пишут. А рядом машина стоит с людьми, у которых регистратор все это пишет.
Да. Да.
Я потрясен. Или эту взять учительницу.
Да.
Берем эту прекрасную учительницу и обнаруживаем, что в Хабаровском крае, то есть в Комсомольске-на-Амуре, в моем прекрасном Комсомольске-на-Амуре, где я учился в 23-й школе, как вы знаете, она избивает ученика. Вот, пожалуйста. Подожди, сейчас я дам звук. Ты кто такой? Она в основном... Учительница валит учащегося валит на пол, он пытается встать, сейчас скажу, в одной из начальных школ, это начальная школа, юноша молод, ему предположить...
Он во втором классе,
юноше 8 лет, и она говорит, ты мешаешь, он, вероятно, мешал, ну и высоко вероятно. Он мешал вести урок, я думаю.
Да, да. Но поскольку нет народа, мы предполагаем, что там идет сейчас урок.
Идут уроки. Как бывает... Школьные коридоры пусты.
Да, значит, какие-то классы у них 5-6, а у малышей у них же 4-5 уроков, как правило, не больше. И вот кто кого не забрали, вот он там, видимо, мешает. И она, видимо, вышла из класса и стала вот... И говорят, что не в первый раз, ну, что он систематически... Это у него развлечение такое. Но, правда, конечно, коллеги осуждают и говорят, что не стоило так делать.
Учащийся юношу плохо рекомендуется по месту службы, да?
То есть да. Он... Да, а? Да, 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 у него самые как плохие отзывы.
О нем самые плохие отзывы?
Нет, мне интересно, как...
Бьет. Но бьет, надо сказать, не с целью убить, нет. Бьет не насмерть, нет. Она его бьет...
Он, кстати, отбивается, она фиксирует ему руки.
Да.
И вот он уже сидит.
Нет, он руками, он, ты думаешь, он добивался? Мне кажется, он защищался руками. В том смысле, что препятствовал ударам, нет? Ты меня слышал? Это интересно, это, как ты знаешь, модальное значение прошедшего времени. Она говорит в прошедшем времени. Меня слышал. То есть, да, типа встал, пошел. Использование модального значения прошедшего времени. Очень интересно. Очень интересно. Потрясающе. Как я люблю Комсомольск на Амуре. Может, это 23-я школа моя на Дзёмгах? Нет? Я не знаю. Я там выдавил стекло когда-то. Сидел, ну, дурачился на подоконнике. И выдавил стекло. За это вызвали моих родителей. Интересно. Хорошо, но стекло уже вставили.
Ну, а как правильно, правильно действовать в такой ситуации учителю? Ведь представь, ну, поставим себя на место взрослого человека, который там, вот, ну, допустим, имеет дело вот с такими там детьми надоедливыми, чужими, вот, и так далее. Ну, вот он всем надоел, он все время свистит там, вот, вот так вот, знаете, как к закрытой двери.
Да,
и что?
Здравствуйте.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Валико, Москва.
Здравствуйте, Валико.
Вы знаете, еще вы упустили еще один момент.
Давайте.
Музыка в салоне может тоже довести, знаете, такая ритмичная какая-нибудь...
Да, я сейчас, если позволите, мы уже говорим о Комсомольске на Амуре. Да, Комсомольск на Амуре. Комсомольск на Амуре. Музыка ритмичная, значит, нужна неритмичная.
Джаз нужен такой.
Да, да, да.
Чтобы не было...
Джаз так, какой-нибудь.
Ну, мы про отношения с надоедливыми
да.
людьми говорим. Тут учитель, там же у него постоянно у учителя возникает такая ситуация, когда ему надо кого-то там
да.
приводить в чувство.
Да.
Вот там концентрировать внимание на себе и так далее.
Да.
Ну и что? Вот а если он не ее ученик, видимо, судя по всему. Вот что? Как правильно действовать? Дверь резко открыть или что? Что сделать?
Чтобы не знаю. Я не знаю. Я знаешь, мне кажется...
Может, педагоги какие-нибудь?
Какие-нибудь педагоги? Пока
не решают
нам, что?
Эту проблему.
Педагоги.
Ведь хочется иногда врезать.
Алло,
а что делать?
Хочется врезать. Хочется не врезать, а хочется нажать на какую-то кнопку, чтобы это прекратилось. Ну, а какая кнопка? Алло, здравствуйте. Алло? Мне кажется, это удивительно, что у нас что-то с телефоном, может быть, не знаю. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
А, добрый день, Сергей, Москва.
Здравствуйте, вы педагог?
Я, так сказать, знаю, что с этим надо делать, чтобы этого не было какое-то время.
Да-да,
скажите. Если вы поднимете подшивку московского комсомольца за середину 90-х годов,
так.
то там было очень громкое дело по избиению учительницы и ученика.
Да.
Причем сильно настоящего избиения до чего-то там перелома типа носа.
Да.
Через два дня, прямо вот документальное было, то есть все было подтверждено. Через два дня в школу приехала БМВ, из которой вышли два молодых человека в кожаных куртках. Это середина 90-х.
Да.
И учительница отправилась на неделю в реанимацию.
Опа.
Очень серьезно. Вы знаете, примерно на 5-6 лет Москва стала шелковой, я имею в виду учителей.
Ну, скажите, но ведь представьте себе, что этот учитель вы, и вас доводят постоянно.
Да, доводят да, человек. А вот что-то надо знать, как говорится, берега надо не путать. Вот и
я нет, понимаю, это вы способ не дали, нужно что, молчать, нет, способ
воспитательный.
Нет, это просто да. один, это, нет, я показываю, как можно, понимаете, учитель не понимает, какая может быть реакция.
Ну да.
А после этого Москва стала шоком. Нет, потом опять началось. Но
нет, там никто не понимает, на самом деле, последствия. Потому что вот когда я, там, не знаю, в быту наблюдаю, как дети, например, да. друг друга начинают, как сказать, ну вот, доводить друг друга. Ну вот, один видит, да. что другой реагирует, и он еще там больше, больше. Казалось бы, он ничего такого не делает, да? Но словами какими-то говорит. И в какой-то момент обижаемый бросается с кулаками на обидчика. Ну, который вроде ничего не делал, а просто там что-то говорил. И это такой пример яркий, да, у детей, между ними.
Педагоги в тяжелой ситуации, давай просто скажем.
Кажется, ты ничего не делаешь, но ты должен чувствовать.
Можно я посочувствую учительнице, скорее всего? Да. Педагоги точно понимают, что им нельзя ничего делать, что они дико ограничены. Учащийся точно понимает, что бы он ни сделал, ему за это ничего не будет. Ну, ничего не будет. Ну, ничего не будет, все, понимаешь? Он попробовал, учащийся пробует берега, как бы пробует тоже берега и margins вот эти, да, границы. Учащийся пробует и обнаруживает, что чем дальше он идет, тем больше безнаказанность. Чем больше дальше идет, больше безнаказанность. Как учителю с ним себя вести? Как? Я не представляю. Каким-то магическим способом, какие-то, так сказать, там, вот это хороший учитель знает. Да не знает. Да не знает. Вот я бы не знал.
Может, педагог какой-нибудь, ну нет.
Уже. Новости. Мне кажется забавным, интересным и очень красочным то, чем мы живем, да, вот и есть какие-то маленькие приметы, какие-то маленькие такие крапинки, пиксели, которые нас характеризуют, да? Да. Продавщица из Ставрополя выгоняет грабителя с пистолетом, как ей кажется. Ну, ей кажется, что он с пистолетом. Она выгоняет грабителя шваброй.
Да.
Мужик, ну вот просто, чтобы вы понимали, мужик вбегает в крошечный такой вот пункт продаж там чего-то с тем, что он полагает, что все понимают, что это пистолет. Мы не знаем, муляж или нет. И продавщица, и тетенька, уборщица, выгоняет его шваброй. Она прям тычет в него шваброй, типа, пошел отсюда, ну-ка быстро, ну-ка быстро. И он убегает. Он убегает спешно, все, убирая предмет, похожий на пистолет. Это просто, я говорю, дальше. Два будет повышение тарифа в будущем году. Ну, тарифы, как вы знаете, будут расти по ЖКУ, жилищно-коммунальные услуги. Дмитрий Медведев подписал постановление об особенностях индексации платы за коммунальные услуги в 2019 году. Повышение будет 1 января. Значит, разрешено повысить... В январе, с 1 января будет повышено ЖКУ на 1,7%. Это незначительно, все время незначительно, а смотришь, вроде довольно дорого. А с 1 июля снова будут повышены на 2,4%. Значит, в следующем году жилищно-коммунальные услуги повысятся два раза. Понимаете? И дальше. А что же заботит этих людей? Вот, ну, люди, которые со шваброй гоняют пистолетчиков, и люди, которым два раза в следующем году повысят стоимость жилищно-коммунальных услуг, а с 1 января еще НДС будет 20%. Вот чем живут эти люди? Ну, понимаешь? Они очень обычно живут. Вот смотри. В Твери, например, они пожаловались на то, что в афише «Адама и Ева» в театре, да, голые люди. Там нет гениталий, там нет молочных желез, там нет сосков, ничего нет. Сосков нет, гениталий нет, ни у нее, ни у
нее.
Но можно заподозрить по фотографии, что на этих людях, вероятно, нет одежды. Ну, в смысле, тела их таким образом представлены, что как если бы это было без одежды. Хотя никаких гениталий. Русские люди пожаловались. И сейчас комитет по культуре Тверской области попросил администрацию театра убрать афишу, потому что это нецензурно. Что именно нецензурно, они не объяснили. Нарушение цензуры. А какое нарушение? Какое нарушение, никто не понимает. Какое нарушение? Там, где голый мужчина, это актер спектакля Арсен Гамалеон. Может быть, им чрезмерным кажется Арсен?
Может быть.
То, что он Арсен, может быть, здесь национальный выпад. Арсен, я в нашем месте, Арсен, разобрался бы с этим вопросом. А что, чем вам не понравился голый армянин, я не понимаю, а? Почему?
Почему армянин?
Думаю, может быть, Арсен.
Может, он аварец. Это имя такое распространенное, да.
Там. А Гамалян?
А Гамалян, не знаю.
А Гамалян, не знаю, неизвестная фамилия. Я понимаю, но в смысле, может быть, случайно просто созвучие какое-то, да? Да, значит, тверские люди протестуют против голого армянина, обратите внимание. Они прямо вот пишут друг другу, что мы не в состоянии, хотя гениталии не видать. Может быть, наоборот, если бы были гениталии, может быть, тверичи, в Твери бы люди сказали, что это вот теперь это прекрасно, покажите гениталии, а?
Да.
Вот чем заняты люди, пойми ты. Вот что важно для них. Сидит Мамаев в тюрьме, сейчас вернусь к этому, а детей одевают в тюремные робы, и это считается развлечением. В УВД по Мурманской области прошел детский мастер-класс, в котором школьникам предложили переодеться в полицейских арестантов. На них надели тюремные робы, и дети фотографировались в тюремных робах. Они примерялись, как бы, к роли. Им казалось это чрезвычайно веселым. быть арестантом, быть в тюрьме, быть персонажем какого-то мультфильма или не знаю.
Но их там должны были икрой и крабами угостить еще, и тогда бы им точно понравилось.
Икрой и крабов не было. Просто их фотографировали около этой таблицы вот, роста, такой, как это в Америке бывает, я не знаю, как в России бывает или нет. Значит, и тем не менее, полиция теперь их тоже будут расследовать, идиотов, что они детей переодевали в тюремные робы, этих идиотов из полиции будут расследовать.
Накликали.
Да, ясно тебе говорю, да. Вот чем люди заняты? Чем люди? Я обращаю ваше внимание на то, что люди заняты в основном духовностью самого низкого пошиба на фоне дорожания жизни. Понимаешь? То есть они заняты не жизнью, а духовностью. Их интересуют голые мужчины и женщины, как бы их устранить. В смысле, надо устранить. Устранить надо не повышение цен, а голых мужчин и женщин. Это меня удивляет. Это говорит о действительно высочайшей духовности народа.
Что они видят связь?
Нет, ты понимаешь, что я делаю? Нет.
Пытаются снизить цены путем
улучшения духовности. Ты веришь в то, что жизнь материальна? Ты веришь в то, что жизнь материальна? То есть, что надо как-то обеспечивать, я не знаю, тепло, еще что-то, да, заботу какую-то материальную. А люди борются с голыми мужчинами и женщинами. Это для них главное. Это для них главное. Таким образом, мы не чуем собственного народа. Народу все равно, сколько что стоит. Абсолютно все равно. Народу главное, чтобы не появлялось нигде голых женщин. Вот. Это самое главное. Алло, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте. Андрей,
Звенигород. Здравствуйте.
Привет. Разве? Капольцево, с бульвара Юности.
Да, здрасте.
Вы знаете, вот закупаюсь в Глобусе, и там уже существенно выросли цены, то есть на все товары, и это
да,
видно просто даже глазом.
Да.
Не надо считать, стоять. Вот. Так что ждем еще, дальше будут повышать.
И дальше будут повышать. Значит, но всех беспокоит появившийся силуэт голой женщины. На силуэте ничего не видно, кстати говоря.
Но вы знаете, еще вот про учителя, если сказать, да, то надо побольше обнимать друг друга и разговаривать друг с другом, потому что настолько зажатые люди. И психология, я думаю, что учителя не ограничены в психологии, ее нужно использовать, но у них нету этих знаний.
Это все должно быть в семьях, как вот сейчас говорит министр образования. Хотите, я прочитаю? Сейчас я прочитаю вам. Значит, половое воспитание. Ну и вообще, в принципе, все это должна брать на себя семья. Семья и церковь. Ну вот и все. Введение уроков полового воспитания в школе – это сегодняшнее сообщение ТАСС. Введение уроков полового воспитания в школе поддерживают 60% россиян.
Но я даже удивилась.
Да, нет, ТАСС ссылается на ВЦИОМ. ВЦИОМ – это верноподданническая
организация. ВЦИОМ нам Летова зарубили, поэтому я теперь им верю.
Да, значит, ВЦИОМ – это верноподданническая организация, они не стали бы выдумывать. Появление в школах уроков полового просвещения поддерживают 60% россиян. Они хотят, чтобы просветили их детей. Ну, это самим неловко, наверное, я не знаю. Об этом свидетельствуют результаты опроса. Да, хорошо. О методах контрацепции полагает Татьяна Голикова, например. Нужно рассказывать уже в школе. Что? Ты смеешься?
Ну, я смеюсь просто, да. С одной стороны, там зарождаемость такая, борьба идет нешуточная.
Да, с другой стороны,
с другой стороны, мне кажется, про контрацепцию как можно позже надо рассказывать, наоборот.
Чтобы они успели залететь. Чтобы сумели.
Видели такие
штучки? Быстро залетели и все такие.
Продавать. Это можно было вот для этого.
Да, вы видели там рядом с зажигалками лежат такие штучки?
Очень дорогие.
Тебе говорят, жвачка. Нет, не жвачка. Рядом с зажигалками и жвачкой лежат такие штучки. Батарейки? Нет, не батарейки. И так же дети... Нет, мы не согласны.
Гендер-сюрприз.
Мы не согласны.
Да, правильно.
Значит, слушай, согласно опросу, 21% россиян полностью и 39% скорее поддерживают введение уроков полового воспитания в школе. Мне кажется, можно, но чтобы попы вели. Попы.
Нет.
Да.
Зачем?
Попы.
Нет, пусть классная руководительница ведет.
Оля,
будет доходчиво.
Сказала, классная руководительница, если она старше 50, пусть ведет.
Конечно.
А если ей 22, она в 10 классе.
Старше 60.
Значит, нет, надо иметь возраст согласия не для сексуальных связей, а для уроков. Возраст согласия на уроке должен быть такой, 50 лет. То есть после 50 ты можешь рассказывать о сексе.
Ты согласен рассказывать о чем угодно.
Опять неправильно. Нет. Нельзя. После 50 люди извращенцы. Они, у них
мы
есть...
Мы же не предполагаем, что они
у них
будут...
есть некое лукавство, конечно, конечно. Нет. А нет, у них есть некое лукавство, и в их речах будет, будет некое сладострастное...
Да мне кажется, достаточно, нельзя, на самом деле, нельзя. Фильмы нельзя. Показать, может быть, какие-то нельзя. Мультфильмы, и все будет...
До 90 нельзя ничего никому рассказывать, до 90. Смотри, подожди. А значит, тихо. Не поддерживают эту инициативу 12% респондентов. И 15% скорее не поддержат. Таким образом, 60% россиян хотят, чтобы в школах преподавали половое воспитание, а, соответственно, 27% не хотят. 27% это более чем в два раза меньше. Беседы с родителями по-прежнему представляются для россиян наиболее приемлемым способом сексуального просвещения молодежи, 47%.
А если семья, у которой недостаточно экспертизы для проведения беседы?
Нет, если семья, где недостаточно полового опыта, может быть,
Опыт не важен в этом вопросе.
Почему?
Совершенно.
Нет?
Да, там важны базовые принципы какие-то
соблюдать. Ты когда узнала, как происходит деторождение?
Я очень рада.
Ты что, родилась? Нет, собственно.
Когда мне рассказывали, я помню четко, что я стояла и знала уже это все. Вот это вот, знаете, когда мне как большую тайну преподносили, я в классе втором уже знала все. Все знала во втором.
Я в первом знала уже.
Ну, то есть ко второму знала, а как и когда, откуда, это я... Не очень помню, но я очень...
Я мне в первом очень... знал, но я думал, что это ложь.
Физиологично думал, описали, это выглядело все очень отталкивающе, потому что особенно вот этот момент потом еще мне... это смешно, не знаю, можно так рассказывать. Когда мне объясняли про менструации, вот, я округлившимися глазами слушала, вот, и как бы, когда разговор, этот рассказ был окончен, я спросила, это что, на всю жизнь? Что ли? Вот такая вот история. И тут как бы тут там рассказчик, это моя мама, там она замялась и говорит, ну, так вот, да, так неопределенно. И я
что такое менструация, извини?
Ужаснулась.
Я вообще об этом не знаю, расскажи.
Вы не знаете.
А, да, я не знаю, я вообще не знаю.
А ведь это же тоже имеет отношение какое-то. Ну, то есть это все боль, страх, вот. И оно нужно все-таки обязательно, конечно, рассказывать. Но попозже, конечно, уже. Когда у них интерес настоящий проявляется друг к другу у детей.
В 7 лет.
Они же стремятся. Да нет, попозже, я говорю. Ну,
попозже.
В старших классах это актуальная информация может быть, потому что вы можете настроить, соответственно, всех правильным образом.
Подожди, дорогая. Да. Ты хочешь, чтобы девочка не знала, что у нее по ноге течет, что ли? Только в старших классах ей сообщить об этом надо. Нет, в старших классах.
А у нее что, младших начинает, что ли, течь?
Не знаю, она течет по ноге, да? Она такая говорит, мама, что это? Я ранена. Нет, дорогая моя, надо как-то раньше все это...
Нет, это как раз и происходит не в начальной точно школе совершенно, но позже вот в средней...
Анастасия.
И, по поводу собственной распущенности...
Капусты? Что насчет капусты?
Какой капусты? От которой сиськи растут.
Которые тебя нашли, дорогая.
У нас было, что чтобы сиськи большие выросли, надо капусту есть. Это кто-то запустил такую дулю, и у нас девчонки ели. Я вот думаю, сейчас уже пора везде мне дома ели. Тоже это пропагандировать, ели. Начинать капусту, чтобы сиськи...
Мы с Навальным ели тоже. У него выросли, у меня нет.
И морковку.
Нет.
И морковку.
И Алишер Усманов. Мы втроем ели. Я, Алишер Усманов и Навальный.
Зачем?
Чтоб сиськи выросли.
Вам удалось?
Ну, мне в наименьшей степени из всех нас троих. Все-таки в наименьшей. Мне не удалось, нет. А почему? Да. Хорошо, что? давай скажем. Центральный центр. Я продолжу читать тебе этот текст блистательный. Значит, смотри, 69% респондентов полагают, что о методах контрацепции. Мне ничего родители не говорили.
Ну, и плохо.
Мне ничего, родители ни слова не сказали за всю мою жизнь.
Следует,
за всю
они
мою
не
жизнь.
Сказали, что хорошо,
ни полслова,
что ли?
Дорогая, ни полслова. Я все жду, когда произойдет этот разговор. Все-таки, Сереженька, скажет мне мама, я хочу, чтобы ты знал. Ну и она воздерживается. Я не знаю, тут она думает, я знаю или нет, во-первых. А во-вторых, Откуда я должен узнать, если она мне никогда не говорила?
Да.
И учителя, можно тебе доверить такое? В мое время, я учился в школе в древности, в мое время учителя тоже ничего не говорили. Ни учителя, ни родители, никто.
А в мое время приходили рекламщики от тампонов Тампакс, да. Рекламщики от презервативов там каких-то, я не помню, да. Сейчас, ну, какие-то там, и прокладки, и вот это все, и они очень хорошо проводили уроки. Я помню, кто-то пытался сбежать с этого урока, но потому что это же не обязательная штука, ну, вы понимаете, намного интереснее за углом за школой покурить в это время, чем сидеть и слушать каких-то рекламщиков.
Можно перебить себя вопросом? Да. А ты курила за школой?
Я сидела там, я потом, ну, я курила потом, конечно, за школой, после, получив, там же, вы не понимаете, 90-е годы, это конец, ну, как бы, как я в 96-м школу закончила, а там, допустим, это беседа в 94-м, когда ничего, ну, как бы нет, цены какие-то огромные, там, и что-то есть, и был слух, что они что-то раздают, и вот за этой раздачей все шли, ну, в смысле, что дают что-то, дают, раздавали нам там что-то, и ты шел, получал, уж потом не ушел курить за школой, конечно.
Слушай, значит, я хочу сказать, что какой диссонанс между... Да, нет, и, значит, министр наша Васильева сказала, что это неправильно. Ольга Васильева сказала, что все это неправильно, и только в семье должны говорить. Только в семье. А можно такое доверительное сообщение от Ольги Васильевой даже? Ну, нет, в семье. Ну, послушайте меня. Ольга Васильева. Значит, мать пьет, а отца нет. Ну, давайте, семья. Вот я с Ольгой Васильевой, да? Значит, давайте так. Мать пьет и крепко пьет. Но вы запаха не чувствуете, потому что вам кажется, что она только курит. Потому что от нее так, раз тут у меня выходила одна женщина, я общался с народом. Она вышла, и я думал, что она курит. А потом я понял, что она держится за стенку и качается, что она еще и пьет. Но она так сильно курила, что казалось, что она не... Ну, в смысле, я слышал один запах, только табака. Но оказалось, когда она кончила курить, что она еще и пьет. Тоже был запах. Значит, вот такая мать. Вот такая мать. Как это сказать, дружелюбная. Когда пришел участковый, эта мать перемигнулась с участковым. Uh-huh. Я присутствовал при сцене, когда была веселая мать, очень, очень пьяная. Значит, у нее двое детей, как сообщил мне мой садовник. Uh-huh. Двое детей. И она невероятно дружелюбная женщина, которой наведываются господа. Uh-huh. Из местного двора. То есть господа невысокого пошиба, а вот какие-то господа, но господа, тем не менее, способные купить пачку сигарет и бутылку водки. Вот эти господа к ней наведываются. И когда пришел участковый, он с ней тоже перемигнулся.
Да.
Из чего может следовать, что они тоже состоят в отношениях доверительных каких-то отношений, доверительного общения, может быть, даже гормонального какого-то, понимаешь?
Да.
Вот. Вот
чему
скажи мне,
она может научить детей?
Она должна, как... Ольга Васильева, вот с вашей точки зрения, она должна учить детей. Но чему она может научить? Чему?
Всему.
Всему?
Да нет, ну конечно.
Ввести в бизнес, вы имеете в виду? А что, как она научит детей?
Нет, общество обязательно должно гарантировать получение детьми информации, релевантной по всем вопросам, и следить, там из этого еще одна вырастает, есть проблема, допустим, следить за психологическим, допустим, состоянием детей. Тоже, да.
Существенно выше, чем вопрос о размножении людей.
Да.
Например, вопрос гравитации.
А какие проблемы с гравитацией?
Никаких.
Никаких.
Но можно я тебе скажу, что да. гравитация существенно важнее полового размножения. Ну, важнее. Фактор гравитации, ее наличие, важнее полового размножения. Ребенок как узнает о гравитации? Никогда никто ему об этом не рассказывает.
Да он может всю жизнь прожить, не зная о ней.
Нет, знает. Он знает об этом где-то в 6 месяцев, когда он встает, держась за вот эту клетку, которая называется детская кроватка. И, сидя в клетке, он выбрасывает резиновую козочку, коза, он выбрасывает ее за кровать и наблюдает, как она падает. Дитя в 6 месяцев знает о гравитации. Дитя знает о гравитации. Зачем? Кто-нибудь учил? Нет. Ольга Васильева учила? Нет. В школе учили? Нет. Нет, не учили. Родители учили? Нет. Родители же не учат его гравитации, иначе бы они сами его кидали. Подбрасывали, кидали, кидали. Говорят, видишь, ты падаешь, это гравитация. Нет, никто не учит. Никто не учит. А он сам узнает о гравитации. Дитя. Таким образом, почему бы ему самому не узнавать размножение?
Нет, речь же идет не о том, конкретно в какой час X ты узнаешь размножение, а речь идет о о каких-то вещах поведения, безопасность по здоровью. То есть ты, может, все узнал, но потом у тебя просто там ВИЧ, например, ну и ты с ним живешь в очень ограниченных обстоятельствах. Зачем
Лев
тебе это
Толстой?
Надо?
Лев да. Толстой, да. Философ, русский философ, философ русской жизни, Лев Толстой, граф, говорил, что в первый год жизни дитя узнает больше, чем за всю следующую жизнь.
Не только он, кстати, это говорил, да. Но Лев, и он тоже, наверное.
Лев Толстой, да. Да. Значит, он говорит, в первый год жизни дитя узнает больше, чем за всю оставшуюся жизнь.
Так.
Принципиальных вещей. Ну, например, да. Принципиальная вещь о гравитации, она абсолютно важна, и он об этом узнает в первый год жизни. А чередование света и тьмы, света и темноты, он узнает в первый год жизни. Больше не удивляет его, правильно?
Да.
А различие между сухим и мокрым он узнает первый год жизни. Понятно, да? То есть да. Он узнает в первый год жизни фундаментальнейшие вещи устройства Вселенной, которые никогда больше все остальные знания не стоят того, что он узнает первый год жизни. Понятно, да? Значит, хорошо. И таким образом, вопросы полового воспитания, они как-нибудь сами прибьются.
Да,
он, как-нибудь, он как-нибудь не увидит кобелька, который трахает тапок папы. Значит, его кобеля, маленькая баллоночка какая-нибудь, которая запрыгивает на ботинок папы и трых-трых-трых вот так дергается. И подумает, а может быть, повторить этот опыт, и это его воспитает до какой-то степени. Ну, как меня самец мартышки научил анонировать. В Комсомольске на Амуре, кстати.
Что, он подбежал к вам и сказал, смотри,
я покажу. Я долго сидел у клетки.
Дурак ты.
Я долго сидел у клетки с мартышкой, и он постоянно анонировал. Я подумал, что это, ну, может быть, интересная модель поведения. Мне было 11.
А как об этом узнали остальные люди планеты Земля?
Не знаю, покупают мартышку, смотрят и начинают, и все, и как-то не нужно никакого воспитания. Вот, может быть, я здесь выступлю ретроградом, мракобесом и чудовищем абсолютным. Не нужно вообще никакого воспитания, вообще никому ничего не надо рассказывать. Как-то оно все приходит само, понимаешь, само, не надо воспитывать. Что, да. Надо, что надо, человек поймет, узнает и все на свете. Правильно я говорю? Нет, мне кажется. Сам он, сам потихонечку там-сям где-то услышит, где-то напылесосит. А? Ну, не надо фиксироваться. Быть. Потому что мы фиксируемся на этом. И мы начинаем в этом воспитании, мы не можем избегать какой-то скабрезности, какого-то воспитания бесстыдства в сущности. Понимаешь? Надо умалчивать об этом. Умалчивать об этом. Умалчивать. Все, а когда надо, тебя научат. Подведут, скажут и так далее. Может быть, молодого человека.
Ну, там, может быть.
Когда ему исполняется 18, познакомить с женщиной, сказать, лет 40, она его научит. Это специальные должны быть гитары. А?
Гитара.
Гитеры.
Гитары.
Храмовые 40-летки какие-нибудь. Храмовые. И уже юношу туда ведут, его всему учат. Правильно? Ну, я не знаю. Движение.
Подъем. В движении.
Движение. Да, нет, дайте посмотреть на движение. Вот что. Значит, Садовое кольцо 7 внешнее. Я смотрю на статистику. У нас сейчас на дорогах Москвы в данный настоящий момент... Секунду, почему по округу? Сейчас мы уйдем от округа, секунду. У меня есть карта ЦОДД. У вас нет такой? Рублевское шоссе 1-1. Ты можешь себе представить? Рублевское шоссе. Аж целое шоссе. 1 балл. То есть никто не едет.
Да
я тебе расскажу в этой связи анекдот.
Давайте.
Из жизни. Леша Окунев был такой. Был этот самый. Ну, он Алексей. Значит, зять Ельцина. Всегда опаздывал. Ельцин однажды ему сказал. Еще раз опоздаешь, вообще в дом не пущу. Предупредил. Тот говорит, не, никогда больше не опоздаю, клянусь. И, значит, это самое, опаздывает. И Ельцин на него кричит просто, говорит, почему ты опоздал? Ты мне обещал не опаздывать. А тот говорит, да нас держали 20 минут, разогнали с шоссе и держали 20 минут в этом. Ельцин говорит, врешь! Я только что проехал по Рублевке. Пустое абсолютно шоссе. Хватит врать. Вот это вот мне нравится, вот эта тема. Понимаешь?
Да.
Рублевка пустая, абсолютно. Я только что проехал. Не ври, говорит, в глаза врешь. Стыдобище. Мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 15 ноября.
Подъем.